Так. Что же, друзья, похоже, что мы с вами уже в прямом эфире. Давайте воспользуемся этими замечательными обстоятельствами и поболтаем. Правильно? Что нам не поболтать, если мы специально для этого и собираемся? Значит, ну как для затравки. Для затравки. Я вам скажу, что... Иногда много всяких событий происходит, иногда немного, иногда есть настроение философское, а иногда что-то такое, знаете, остренькое, там, где-то политическое, где-то там еще какое-то. Но сейчас такое среднее такое время, то есть что-то происходит, но я бы не сказал, что такое грандиозное, что надо все бросить и вот ринуться в эти темы. То есть мы сегодня больше так, знаете... В режиме заводской многотиражки. Мелкотемье такое. Хотя, может быть, есть темы для кого-то очень важные. Хоть они там, может быть, ничего такого значительного не произошло. Но даже бывает, что по мелочи что-то уже важное. Со мной наш соведущий. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Иди сюда. Со мной будет сегодня мой соведущий Тоби Михайлович. Вот он. Он пришел с мячиком. И может даже немножко там... Пошуметь этим своим, да, полезал ты мой хороший, полезал. Вот он, это мой соведущий постоянный, Томми Михайлович, он покушал, все у него хорошо, тепленький, господи, Светлана его постригла, мешок шерсти вот такой состригли, у него там всего один вот дюйм остался, да, мой хороший, ты хороший. Даже вот как-то он стал больше на пуделя похож, я не знаю, какая-то в нем пуделиность. Ну... Томми, давай ты займешься своими собачьими делами, только ты не шуми, ладно? Ты не шуми, ой, давай. Вот, знаете, любит где-нибудь примоститься, там, или рядышком, или наоборот, куда-нибудь отойти, вот, но мячик его отвлекает. Ему хочется его побросать, покидать, что-нибудь такое. Вот, так что, в целом, без грандиозных событий, ну, так, ничего, более-менее. Значит, смотрим на ваши вопросы, друзья. Так, тут нас приветствуют. Насколько остро стоит проблема с массовыми шутингами в США? Что-то много в последнее время. И какие, по вашему мнению, есть решения? Знаете, была когда-то, я еще студентом был, была такая песенка... Я сейчас пытаюсь вспомнить, как фамилия автора. Это «На старой кобыле со слом в поводу я еду в Хабаровск, овечек веду». Ну, там неважно, он там из Хабаровска. А, нет, это был наоборот. «Я еду в Монтану». Это был американский человек, который гнал овечек. Но есть на Востоке большая роша, там жизнь удивительна и хороша. Там сеют чего-то и что-то куют, и джинсы в колхозах бесплатно дают. В общем, он... Короче, история вот этого вот человека. Да, и там были такие слова в этой песне. Значит, в Америке что-то, чего это не то, стреляют кого-то, зачем и за что. Недавно у старого била быка, убили за то, что не дал молока. Такая вот была песня. Значит, и было это, ну вот я вас уверяю, лет 50 прошло, может быть и больше. Значит... отношение к тому, что люди стреляют, меняется в зависимости от того, с кем вы разговариваете. Но в общем и в целом, понимаете, тут что еще происходит? Когда принималась эта вторая поправка там, о том, что человек имеет право конституционное на владение, ношение оружия и так далее, плотность населения была... Ну, несопоставимо более низкое, чем то, что сегодня происходит. Не было вот этих больших городов, не было вот этих громадных там домов, в которых, ну, пусть даже 9, там, 12 или 16 этажей, не обязательно 120, но плотность населения была такая, понимаете, крайне низкая. И наличие оружия, в общем-то, было как бы естественным и правильным, и как бы это, ну надо было. Вот, сегодня что происходит? Люди, которые живут в сельской местности, они примерно в тех же условиях, что там и 200 лет назад. То есть низкая плотность населения, там не дозвонишься, не достучишься, не дозовешься, там, если помощь нужна и так далее. Это одна история. И, соответственно, это вот консервативные, так сказать, консервативные взгляды с поддержкой республиканской партии там, и так далее. Есть люди, которые живут в городах. Люди, которые живут в городах, живут в другой жизни, понимаете? И если там кто-то пошел стрелять, то вот он может зайти куда-то, положить там, я не знаю, довольно много народу. Вы вспомните, вот как несколько лет назад в Лас-Вегасе человек из гостиницы стрелял, там сколько там, 400 пострадавших, понимаете? Это же громадная улица, полностью заполненная людьми там от края до края. Я бывал в Лас-Вегасе, я очень хорошо могу визуализировать то, что там произошло. Вот, что я видел это, я был в этой толпе. Не конкретно в тот момент, но я видел эту толпищу. Поэтому, значит, соответственно, риск катастрофы больше, тяжесть катастрофы больше, соответственно, отношение другое. И жители городов, которые поддерживают либеральные такие взгляды, они говорят, что владение оружием не может быть, не должно быть таким, как бы сказать, ну, типа права. Да? Вот я это формулирую так, что все-таки это скорее по современным временам это должно быть скорее привилегией, нежели правом. Привилегия должен показать, что ты адекватен, что ты соответствуешь там, и так далее, и так далее. А право это значит любой вот может. И, пожалуйста, пошел и пострелял. За первые три недели, сейчас уже 4 фактически, за первые 3 недели в США было 36 массовых расстрелов. Массовых. Это не то, что человек застрелился. Я где-то читал, что примерно половина случаев применения оружия огнестрельного – это самоубийство. Самоубийство. А только вторая половина – это когда кого-то еще убивают. Но при этом, при всем, вот за 3 недели 36 случаев. Какое-то количество в Калифорнии. У нас тут недалеко Хаффман-Бэй, тут, ну, я бы за полчаса доехал вот от того места, где я сейчас, и там постреляли. Понимаете, в обществе идет постоянно такая борьба. То есть одни кричат, это невозможно, либералы, да, это невозможно, это надо прекратить, сюда-сюда, а другие кричат, там, надо раздать там всем больше оружия. Когда... Я помню, случай был, Трамп только стал президентом, и там где-то в школе постреляли. Стрельба была в школе. И Трамп говорит, надо учителям раздать оружие. Понимаете, да? То есть это очень удобное такое для оружейного лобби очень хорошо. Там лишних пару миллионов стволов продадут там, и так далее. Понимаете, учитель должен по детям стрелять. То есть вот такие. Поэтому что можно сказать? У нас общество заблокировано. В обществе нет консенсуса по части вот этих всех дел. Не то, что консенсуса, но даже вот как бы, диаметрально противоположные взгляды. Конечно, в целом можно сказать, что все это аномально очень. И поэтому каждый такой случай, он приобретает, ну, может быть, не каждый, я не знаю, многие из этих случаев приобретают такую национальный такой резонанс получают. И все обсуждают и так далее. Это происходит усилием либералов. Это либералы контролируют очень много средств массовой информации. Это не значит, что люди в основном потребляют продукцию левых там, либеральных средств массовой информации. Это не так. Это может быть, допустим, там 2-3 консервативных, и всем консервативным хватает. Это не значит, что консервативный там человек будет там эти либеральные средства там, внимательно читать, но тем не менее. Их много, и это со всех сторон. И они кричат безобразие, сколько же можно, когда же наведут порядок там, и так далее, и так далее. Вот. А те, соответственно, кричат, что это свобода, это конституция, у нас есть право, никто не смеет покушаться на прибыли оружейного, так сказать, лобби там, и так далее. Ну, понятно. Вот. Какие, по моему мнению, есть решения? Я думаю, что если бы начался поиск решений с двух сторон, они бы нашли массу совершенно замечательных решений и очень быстро, и легко, и недорого. Вот. Но поскольку они решают совершенно обратную задачу, то есть заблокировать поиск решений и нахождение решений и внедрение этих решений в жизнь, то, соответственно, мы имеем то, что имеем. Вот так же. Но представьте себе, что если половина страны дебилы, которые ходят у нее по два ствола на поясе, понимаете, еще 10 стволов в доме, и он доказывает, что чем больше стволов на нем висит, тем безопаснее общество, в котором он живет, понимаете? И он ходит с этими стволами, и он идет в бар, и он идет на улицу, и он идет в общественный транспорт, он куда хочешь идет, и у него эти стволы торчат со всех сторон. Понимаете? И они говорят, это правильно, это хорошо. Так вот, вот так и все. Ну, а что теперь делать с ними? Вот они такие. Они еще на Конституцию. Я смотрел тут какой-то сюжетик. Там разговаривали с владельцем магазина оружейного. И спрашивают его, скажите, вот люди, которые приходят к вам покупать оружие. Ну, в основном это молодняк, который подрастает. И вот идет покупать там свой первый ствол. Люди покупают не только первый ствол, и второй, и пятый, и десятый. Ну, вот как бы молодежь составляет какой-то заметный процент. И он говорит, что когда вот их спрашиваешь, а зачем тебе ствол? Они говорят, защитить свободу и демократию, если правительство вдруг, значит, захочет у нас отнять наши права. Понимаете? Это же они собираются, это же они штурмуют там Капитолий со своими этими, вот, там, с оружием, которое у них не отобрали на входе. Это они избирают палату представителей, в которой вот там, да, республиканцы, ну, считайте, что у них половина, там, плюс пару голосов. Вот эта половина, из этой половины 90, это люди, которые поддерживают государственный переворот, насильственное изменение, значит, результатов голосования и так далее, и так далее. Ну, откуда возьмется насильственно, если без стволов люди ходят? Это, вы просто не понимаете масштабов, так сказать, противостояния здесь. Это все в одном как бы флаконе происходит. Вы не можете из этого флакона там взять жидкость и одну фракцию из этой жидкости убрать, а остальное так останется. Так не получается. Это вот как бы часть. Корея слышит вас. А я слышу Корею. Вот видите, вот вы пришли, я вас слышу. Так, дайте солнца у нас, как всегда. У нас тоже, знаете, с солнцем пока мы делиться не можем. Вот только-только появилось, целый месяц ничего не было, тучи. Вот, так что привет из Нью-Йорка. Очень не хватает болталок со Светланой в авто по пути на дачу. Я вам скажу, тут есть тонкость одна. Для того, чтобы записывать болталку по пути на дачу или обратно, надо определенные меры предпринять, потому что камера стоит напротив меня. Вот я сижу за баранкой, вот тут у меня камера, а тут у меня Светлана, понимаете? По гипотенузе у меня Светлана, а я по катету, по короткому. И получается, то, что я говорю на камеру, более-менее слышно, а то, что Светлана будет говорить по гипотенузе, оно будет слышно намного хуже. Мало того, Светлана еще и тише говорит, чем я. Поэтому надо Светлане дать микрофончик, надо мне дать микрофончик. Эти микрофончики у меня есть они. Вот у меня есть. Они такие беспроводные, wireless, да. И к этим микрофончикам есть приемник. Приемник надо прицепить к камере. Значит, он будет принимать с двух этих передатчиков, и все это пойдет на камеру, и тогда будет более-менее какой-то нормальный звук. Но, понимаете, это нужно сесть в машину, нужно на себя все это нацепить, установить и ехать. Вот, поэтому вот есть как бы такой элемент в этом, организационный. Здравствуйте, дядь Миша. Счастье, грин-карта, было так близко, но консул отправил на административную проверку. Но это еще не трагедия. Чего? Ну, одно проверит и все. Довольно редко отказывают после административной проверки, насколько я знаю, там процентов 95-96 проходит. Где-то я читал, слышал, я не помню точно. Сижу, жду результата уже 3 месяца. Каждый день стресс. Стараюсь не сойти с ума. Ну, это правда, да. Они, конечно, все кишки вымотают. Но не парьтесь. Вы скажите себе, я нахожусь в процессе, из которого если не гарантированно, то близко к тому, я выйду успешно. Вот, собственно, и все. Ну, жизнь такая. Вот ребенка там 9 месяцев вынашивают. Понимаете, и думаешь, когда уже, да, вот поговорите там с беременной женщиной, там, которая, что называется, на сносях. Она уже не может дождаться, понимаете? Ну, жизнь такая. Ну, а дальше все нормально. Всем привет. Приходят гринки к вам еще. Хо-хо. Буквально вот вчера, что ли? Я не помню. Ну, вот такими пачками приходят, да. Да. По 6, по 8 в день приходят. Редко по 1, по 2. Такими сразу бах пачками. Еще обычно, знаете, на семью сразу. Допустим, семья там. Бывает по 5 человек семья. Там папа, мама, трое детей. Бах. Они еще такие толстые конверты. Когда номер соцстрахования, он тонюсенький, там их можно вот тут будет 20 штук. А грин-карта вот тут будет, допустим, 4. Да. Приходят гринки, приходят. И конверты приходят, и я всем отправляю. Вчера, да, я был вчера в офисе. Вчера я отправил 2 конверта. В одном конверте было 3 номера соцстрахования, а в другом конверте была всего 1 грин-карта. Да, я бы как бы быстрее отправлял, но знаете, что они делают? Они сначала хотят дождаться, что я получил их грин-карту или там номер соцстрахования, а когда я говорю получил, они начинают мне конверты слать. Да, так что некоторые шлют заранее. Так что, ну, не знаю, что делать. По-всякому. Здравствуйте, Михаил Петрович. Скажите, пожалуйста, тяжело ли будет новоприезжей женщине одной с ребенком в Америке? Без мужа, разведенной, можно ли выжить? Не, ну послушайте, это с двумя и с тремя выживают. Ну что же вот так? Значит, конечно, набор, так сказать, препятствий, которые вам придется преодолевать, сильно зависит от многих параметров, в частности, если вы говорите про ребенка, то от возраста ребенка много зависит. То есть одно дело у вас там двухлетняя ляля, понимаете, а другое дело там 12 лет, там, допустим, мальчику или девочке. Это помощник. Это реально помощник, который помогает маме, можно поручить то и это и так далее. А кроме того, ну, конечно, уровень английского, что вы умеете делать. Хотя надо сказать, что сейчас, вот именно сейчас, последние, скажем, лет 10, вот так. Сколько хочешь любой работы. Вот, был бы человек, работа на него сразу найдется. Ну, конечно, если у вас маленький ребенок, то вы ограничены в том, что вы можете делать, и график там, и так далее. Поэтому от этого много зависит. Но, в общем и в целом, неплохо, все ничего. Ну, если, в конце концов, если ребенок маленький, и вы не можете работать, или там, ну хорошо, так есть же социальный пакет. Если у вас грин-карта, допустим, если вы по лотерее, или если вы там по программе, там, я не знаю, там U4U, там, да, границу перешел, уже можно получать там все пакеты. Поэтому я бы на вашем месте не, с одной стороны, не сильно переживал по этому поводу, с другой стороны, был бы собранным и готовым к преодолению тех каких-то трудностей, которые неминуемо возникнут, особенно в первое время. Особенно в первое время, когда ты не знаешь ничего, когда, может быть, рядом нет никого, кто тебя там отведет, приведет или там подвезет на машине, там, или ну как-то тобой займется. Понимаете? Вот. Поэтому такого плана. Ну, опять, вы в какой-то полусельской местности или вы в городе. В городе там общественный транспорт, там врачи, там социальные службы, там все на пятачке, магазины, там можно без машины долго жить и так далее. Понимаете, очень-очень многое зависит от самых разных обстоятельств. Но, отвечая на ваш вопрос, я бы так сказал, если вы говорите себе, у меня вот такие объективно существующие проблемы, да? Ну, допустим, профессия не та, или там английского нет, или там ребенок маленький, там и что-то. Машину никогда не водила, нету денег, абсолютно приезжаю, там у меня с собой там $500, ну такого плана. То есть вы определяете как бы параметры, и дальше по этим параметрам вы подбираете, куда вам поехать. Может быть, вам лучше в Нью-Йорк, а может быть, вам лучше куда-нибудь там в пригород Сиэтла, понимаете? А может быть, вам лучше куда-нибудь там, я не знаю, в Лос-Анджелес, в Аризону, в Майами. Да? Поэтому, ну, вы смотрите, как это будет работать. Тут кто-то мне, друзья, звонит, но я вынужден отключиться. Это скайп. Не, нет, товарищ, вы не можете мне звонить, когда я тут вот... Да, может быть, мне из скайпа просто выйти. Сейчас я его уберу с экрана. Да. Нефига звонить. Так, еще так громко, понимаешь? Где там у нас девушка-то сейчас? Так. Без мужа разведенная. Ну и хорошо, что разведенная. Найдете себе здесь хорошего, чтобы с ним уже не разводиться и все. Так. Здраво, Михаил. Так а что же, конечно. Здравия желаем. Действительно имеет место такая проблема, что владельцы недвижимости блокируют дальнейшее строительство в районе, чтобы их владения росли в цене. Тут смотрите, что происходит. Значит, есть такое понятие зоунинг. Зоунинг. Значит, вот мы живем, да, вот у меня дом. И у нас зоунинг. Значит, в этом зоунинге, где наш дом стоит, не разрешается коммерческого. То есть вы не можете кафешку открыть. Или, допустим, там в соседнем доме какой-то бизнес там наладить. Нельзя. Очень многие бизнесы, там, где зонинг позволяет, работают прямо из жилых домов. Вот берут жилой дом, вот как у меня, например, да, и оборудуют в нем медицинский офис. Вот тут тебя анализы берут, тут у тебя ресепшенист сидит, тут у тебя там 3 врача работают и так далее. Есть прямо, знаете, такие блоки по несколько кварталов, где стоят просто жилые дома. И вот зонинг поменяли, разрешили там делать бизнес, и вот там сплошные медицинские офисы. Вот, а так смотришь, говорит, по улице едешь, ты никогда не подумаешь, что там коммерческое что-то. Думаешь, ну, просто обычные жилые дома, и все. Так вот, к чему я рассказываю. Есть понятие зонинг. Значит, в нашей зоне, где мы живем, не разрешается делать бизнес. Вы не можете открыть там медицинскую практику. Не разрешается строить 1 этаж или 2. Можно строить и 2. То есть, во всяком случае, я вижу, что есть дома 2-этажные тоже. Иногда бывает, что для того, чтобы построить 2-этажный дом, надо пойти в Сити, получить там пермит. Вот я помню, мы когда в Лос-Алтос жили, и там задавались вопросом, может быть, нам построить 2-этажный дом. В итоге мы построили не 2-этажный, потому что был один сверху, а дальше мы закопались и сделали жилой этаж под землей. Почему? Потому что нужно было получить разрешение на 2-й этаж, и это занимает примерно 7 лет. Значит, ты должен пройтись по всем соседям, которые там вокруг, и они должны тебе подписать, что они не возражают, а они обычно кто-нибудь возражает, тогда ты обращаешься в суд, и вот это вот тянется там, скажем, 7 лет. Почему? Потому что вот там не разрешают новый 2-й этаж. Те, что есть, есть, а новые не разрешают. И люди, к которым ты приходишь, говорят, подпиши, пожалуйста, что ты не возражаешь, он говорит, я возражаю. Ему не хочется. Вот я сегодня, да, живу в доме, вот у меня забор стоит, за забором соседи, я их не вижу. Они меня не видят. Я могу выйти с голой задницей, вот, гулять по своему участку. Понимаете? И кроме птиц никого не напугаю. А если он сейчас 2-й этаж поставит, он со своего 2-го этажа будет обозревать мой бэк-ярд, как вот у себя на ладони. Я не хочу. У меня privacy, понимаете? Вот я живу в этом месте. И в этом месте я не хочу ничего такого больше. Потому что это ухудшает мою ситуацию. А почему я должен быть за то, чтобы ухудшить мою ситуацию? Или говорят, да, вот мы тут планируем, вот сейчас, вот у нас на углу здесь мы с Томиком каждое утро мимо гуляем. Там стояла церковь. Ну, как церковь, сами понимаете. Не то, что вы там привыкли в Отечестве. Так, ну, такой большой сарай такой. Большой сарай, и там паркинг хороший был, там выборы. Избирательный участок обычно там организовывали, когда выборы. Короче, снесли нафиг эту церковь и построили там, еще не закончили, стройка идет, 3-этажный, громадный, массивный такой, значит, дом, ну, типа дом престарелый. Понимаете, история. Значит, церковь, это такое дело, что, ну, может быть, там, я не знаю, я никогда не видел, чтобы там было много людей, чтобы они как-то создавали проблему на дороге, чтобы какие-то пробки были, чтобы там не развернуться, не повернуть, ничего. Тишайшее место было, прям как на кладбище, я извиняюсь. А тут, значит, они сейчас построят вот эту фигню, мама родная. А это с одной стороны. А два квартала в сторону, уж я не знаю, что там было. Хрен знает, что там вообще было. Я даже сказать толком не могу. Снесли вот это то, что там было. И сейчас там строят комплекс из жилых домов многоквартирных. Ну, там, я не знаю, там четырехэтажных. То есть там строитель стройка века, блин. И я вам скажу, вот такая стройка века в трех кварталах от нас, это не то, что они будут гулять возле моего дома там или парковаться, нет. Но это же по улице ехать надо. Они же едут туда, они же едут обратно, понимаете? Это же все увеличивает плотность населения и так далее. И Сити, когда выдает пермит на строительство, Сити собирает, ну, такой митинг, где там все обсуждается. Говорит, вот есть там, предлагается такое-такое. Приходят люди, говорят, мы не хотим. Это не значит, что Сити с ними согласится. Нет, у Сити есть план. По этому плану здесь должно быть вот жилье. Но, тем не менее, какие-то аспекты, может быть, скажут, сделайте дополнительно тропинку или поставьте вот тут газончик. Или там, допустим, уберите здесь забор. Или пусть будет там спортивная площадка там. Или там детская для детей, там, ну или что-то. Вот. Но если вы придете с подписным листом, прошу разрешить мне второй этаж, вам никто не разрешит. Ну там из 7 человек, там, скажем, 5 не скажут, я не хочу. И дело не в том, что владение растет в цене, а дело в том, чтобы не обесценивалось владение. В цене оно само растет. Не надо ничего делать, чтобы владение росло в цене, но обесценивать его чем-то. Понимаете, никто не хочет. И это даже не вопрос цены. Мы не продаем и не собираемся. Я в этом доме собираюсь помереть. Понимаете? Там, может быть, я еще поживу лет 20. Так. Но это не вопрос цены. Это вопрос того, что мне удобно жить в тихом месте. Соловьи поют. Соловьи поют. Где соловьи поют, я вас уверяю, там очень дорогая недвижимость, где соловьи поют. А где дешевая, там вороны каркают. Я это наблюдал своими глазами. Я не утрирую и не валяю дурака. Я вам объясняю, что это так и есть. Вот я в Лос-Алтосе мы жили. Дом, в котором мы жили, сейчас стоит 6 миллионов. И вот, ну мы его построили. Вот он сейчас стоит 6 миллионов. Это, там с утра соловьи. Вот так просыпаешься. Я не могу изобразить. Ну они вот этот вот звук. Но вы не представляете, какой кайф. Вот с утра бах и соловьи. Вот. И я не хочу, чтобы там что-то построили, и у меня вороны прилетели. Понимаете? Или гуси вот такие, канадские гуси, прилетают, нагадят, блин, как коровы две, и дальше летит. Думаешь, вроде такой гусь-то не корова. Понимаете? Так что, а чего? Так, а что такого? Да, не хотят. Не хотят. Кто-то хочет бабок срубить, да, там что-то построить, какой-то проект. Построил, бабки срубил и ушел. А нам тут жить. Понимаете? По вашему самбиту начал слушать рэбе Саймона Якобсона. Очень познавательно. Да, и, к сожалению, он как начнет говорить, там часа полтора у него получается, и надо просто времени много иметь, чтобы его слушать. Но вообще он очень интересный, да. Саймон Джакобсон его тут называют. Я не то что советовал, меня просто спрашивают, а кто такой? Я говорю, вот он тут. Вот. Как поменялось ваше мнение о США за годы жизни? Как-то слышал мнение, что после года спадают розовые очки. Нет. Это если совок такой махровый, дебил, понимаете, и он себе что-то намечтал, какую-то бредятину. Вот он приезжает и думает, ах ты ж смотри, бесплатно ничего не дают, квартиру бесплатно не дают, значит денег просто так не дают. Как я разочарован в этой поганой фастфудной Америке, например. Да? Это просто дебил. Это отдельная история. Но понятно, что с ходом времени, ну скажем, вот я 32 года живу в США, значит, мы меняемся, страна меняется, наше отношение к разным вещам меняется, доходы меняются, владение, невладение, там, недвижимостью, бизнесом, интересы какие-то и так далее, политическая ситуация. Соответственно, мы начинаем лучше что-то понимать. Человек, который в стране прожил год, ничего вообще не понимает об этой стране. Ну, то есть вообще ничего. Он, конечно, в каком-то микро таком находится в своем пространстве, и это микропространство он как-то понимает. По чуть-чуть. Не то, что не бог весть как. За год вы ничего не поймете. Но за год вы начнете работать, начнете зарабатывать, начнете сами как бы выполнять основные функции, так сказать, жителя, да, страны. То есть вы будете там ходить по магазинам, ходить на работу, ездить на автомобиле, там, я не знаю, там, ну, на лыжах кататься, там, если кому-то хочется, или там в бассейне поплавать, или там где-то. Вот, а в какую-то тусовку сходите. Поэтому какая-то первичная адаптация за год может произойти. Не у всех проходит, не у всех и за пять проходит. Так, между нами, но в принципе. Поэтому мнение, там, розовые очки. Я видел людей, у которых розовые очки через две недели спадали очень сильно. Ну, просто совсем уже, знаете, такие люди. Не от мира сего, значит, таких тоже видел. Но даже не знаю, что сказать. Меняется мнение о том и об этом, и о себе, и о других, и о стране, и так далее. Значит, ну, конечно, чем лучше вы что-то понимаете, тем меньше у вас иллюзий. Иллюзии могли быть негативными, а могли быть позитивными. Например, есть довольно много людей, которые приезжают очень так осторожненько. Вот не то, что они в восторге, они наоборот, они с опаской. А потом проходит какое-то время, и вот эта опаска у них уходит, и они становятся, они влюбляются в эту страну, они становятся такими жуткими патриотами там, и так далее, и так далее. То есть оно может меняться и в ту сторону, и в эту сторону, в зависимости от того, с чем человек приехал. Так что я бы про розовые очки так уж прям не стал. Завтра уже исполнится 7 лет с первого прямого эфира на Ютубе. Что, правда? А я все думаю, когда мы начали. Это надо же как-то отследить. Я не знаю, как вы отслеживаете, но... Ну, я доволен. Завтра 7 лет, да. У нас все время какие-то даты. Вот, например, на Инстаграме у нас вот на той неделе стукнуло 20 тысяч подписчиков. У меня было 6. И ровно полтора года назад, в августе, я познакомился с Олесей, и Олеся мне говорит, а чего у тебя там всего только 6, давай, будешь там снимать, будешь что-то делать. И я что-то делал. Анекдоты рассказывал, что-то такое. Короче, у меня доросло до 10 тысяч. До 10 тысяч. Вот эти 10 тысяч у меня были полгода назад. Значит, а тут товарищ, значит, начал мне помогать делать такие видео, ну, более, как сказать... Ну, популярные в народе, что ли. И у меня вот где-то с августа выросло... Нет. Да, в августе было 10 200, а сейчас 20 400. Вот ровно вдвое выросло. Я думаю, что за люди, кто такие. Ну, вот как бы... То есть со всех сторон какие-то юбилеи. Больше того, у меня сейчас будет... Наверное, не в январе, а может быть в феврале, но сейчас я посмотрю точно, я вам скажу. Количество просмотров на наших видео, 99 миллионов 967 тысяч 574. Значит, то есть нам остается 33 тысячи до 100 миллионов просмотров. Сейчас я вот на 33 тысячи, это нам... Ну, это мы в январе сделаем, это еще не будет февраля. Я так понимаю, там, это нам на 2 дня. По-любому, друзья, вот у нас в этом январе будет 100 миллионов. Ну, я тогда сделаю специальный какой-нибудь выпуск, надо же о чем-то говорить. Так, встречал много людей, которые вошли в IT-сферу без вышки профильной. Да, конечно, полно. Важно ли это для работы в ней? Вот у меня педагогическое, какие шансы? В IT не проблема, развиваться там не проблема. Есть какие-то вещи очень сложные, требующие не просто профессионального образования высшего, но требующие и еще из приличного университета, в приличном университете это получить и в достаточно юные годы. Вот есть люди, он приехал там в Америку, вот 32 года ему пошел получать компьютер Science Degree. Ну, это же... Ну, хорошо, в 36 он закончит, молодец. Вот, но если бы он просто работать пошел, он бы в 36 уже, может быть, был каким-то синьор, там, девелопером, там, еще что-то. И образование, которое ты получил в 36, это не то образование, которое ты получил в 21. Понимаете? Потому что в 21 у тебя... весь мир перед тобой, а в 36, ну, не, ну, ты не оголодаешь, конечно. И самое главное, что всем уже чихать на твое образование. Ну, просто чихать. Оно уже не имеет вообще никакого значения. Это просто глубокое, фундаментальное непонимание того, что дает образование в плане развития тут на местности. То есть, если ему хотелось, ради бога, если он думал, что он с этим образованием сравняется с теми, кто получал его там в 22 года, в 21 год, это абсолютное безумие, просто полное. Вот. Берите, работайте, развивайтесь, все время учиться будете. Вот вам еще там, допустим, вам 30 лет еще работать, будете 30 лет учиться. Выхода нет. Индустрия такая динамичная. Какие можете дать советы, как не быть уволенным, когда компания массово увольняет сотрудников из-за сокращения бюджета? Кроме как хорошо работать. Поможет попросить пейкат. Не надо унижаться. Во-первых, вам никто не сделает пейкат. Во-вторых, если нужно будет пейкат, они вам предложат. В-третьих, просто ищите другую работу и все. Знаете, как это говорят, что делать, когда там тебя хотят изнасиловать и невозможно увернуться никак. Ну, расслабься и получи максимум удовольствия. По возможности. Понимаете? Если массовое увольнение, это не то, от чего можно отбиться. Понимаете? Вот, поэтому даже я не знаю, что сказать. Значит, да плевать на них. Чего вам не быть уволенным? Чего вам еще просить, чтобы вам деньги сократили? Вы еще скажите, я готов по 12 часов в день работать. Да наплевать на них. Работы полно, понимаете? Сейчас работы полно, любой, ну просто любой. Ну пошел и работаешь себе. Ну что-то, что такое вообще? В IT 2,1% безработица. В целом по стране 3,7%. То есть хрен наймешь кого. А вы говорите, вот как бы мне так унизиться, чтобы, значит, они меня... Это самое. Я вам скажу больше. Люди, которые хотят быть униженными, готовы быть униженными, их никто не уважает, не ценит. И такие вообще никому не нужны. Поэтому я бы на вашем месте просто не выкинул бы вот этот путь из головы. Уволят, значит, уволят. Не ждите, пока уволят. Сейчас двигайтесь, ищите работу. Гораздо легче искать работу, пока ты работаешь, нежели когда тебя уволили. Верите ли в справедливость, закон бумеранга и тому подобное? Это не работает как транзакция. Вот, допустим, я тебе туалетную бумагу, а ты мне $3. Понимаете? А потом я говорю, верните мне бумагу. Хорошо, вот тебе твои $3. Понимаете? Оно так не работает. Оно работает, как бы сказать, на уровне такой энергии. Понимаете? Вот есть энергия зла. Или там энергия добра. И когда вы живете в энергии зла, дело не в том, совершили ли вы там много плохих поступков или мало. Или, допустим, вы только думали сделать гадость, или реально пошли сделали. На уровне энергии вот этой всей сделать гадость или просто обдумывать ее, большой разницы нет. С точки зрения юридической, с точки зрения закона, отсидки в тюрьме там, и так далее, да, разница большая. То есть за мысль никто вас не может наказать, только за поступок. Но на уровне вот этих вот энергий, бумерангов, справедливости там, и так далее, поэтому негативные мысли, они разрушают человека, понимаете, они его переводят в другую категорию совсем. И он свое получит просто за то, что думал негативно, за то, что был токсичным, за то, что другим людям настроение портил, и себе в первую очередь, и так далее. Поэтому, чем больше человек находится в таком токсичном режиме, тем больше он привлекает на свою голову такую же дрянь, в которой он живет. Если вы в позитиве, то вы привлекаете в свою жизнь позитив. Если вы в негативе, вы привлекаете в свою жизнь негатив. Это ваше, как бы сказать, можно сказать, что вы сами. Другое дело, что человек не очень этим управляет. Вот он негативный и все. Понимаете? И вы не можете ему сказать, знаешь что, будь позитивным. Он не может, он негативный, вот он такой. Он токсичный. Вот что хотите, делайте, он другим не станет. Но это его жизнь, и он ей живет. Оставьте его в покое. Вот. Безусловно, человек может, если он осознанно говорит себе, я что-то не то делаю, надо что-то менять, он найдет способ поменять. Он пойдет к каким-то гуру, в какие-то психологические группы, в какие-то, он пойдет к каким-то там, я не знаю, энергетическим там гуру, которые там кружки ведут там, и так далее, так далее. Я вам скажу, что я 4 года занимался эзотерикой. И на меня подействовало исключительно хорошо. То есть, вот если я до того, я постоянно был в каких-то мрачных мыслях, повод быть в мрачных мыслях есть всегда. Это не то, что, знаете, вот повода нет. Вот был бы грустным, повода нет. Или был бы веселым, а повод где? Не-не, повод найдется. И для того, и для другого. Но нас как-то программирует жизнь, общество, люди вокруг и так далее. И я, когда начал эзотерикой заниматься, я преобразился сам. И больше того, я увидел, что люди вокруг меня на меня реагируют по-другому. Вот я раньше входил в класс и входил. Ну, там сидят какие-то люди. А когда вот я некоторое время, так сказать, начал применять к себе то, чему там обучался, я в класс захожу, а вспыхивают, глаза вспыхивают. Понимаете, там 30 человек, бах, вспыхнуло. Потому что я другой. Поэтому, если вы себе говорите, что-то надо делать, вы найдете, что делать. Но самая проблема – это признать. Понимаете, они же не говорят, я токсичный. Говорят, я реалист. Ну, хорошо. Оставьте его там, где он есть. У него своя жизнь. Пусть идет. Если вас спросят, ответите. Не спросят, не приставайте. Но, безусловно, это не то, что бумеранг ты бросил и тебе вернулось. А это ты притянул. Ты даже если не бросал ничего, ты притягиваешь. Ты становишься магнитом для всякой дряни. Либо через действие, либо через мысль. Мысли гнать надо. Мысль так же материальна, как и действие. Только со стороны не видно. А так глазом не видно. Но чувствуется. Виктор во время застолья на вашей даче сказал, что, будучи дорожником, жил двойной жизнью. Как у него получилось скрыть от части Отечества наличие звания врага народа, полученного за попытку выезда? Так никто же не знает. Вот вы заполняете анкету при приеме на работу. Там нет такой позиции, подавали ли вы когда-нибудь на выезд из СССР, там, на постоянное место жительства в какую-то другую страну. Такого вопроса не было. Было там, ну я не знаю, сидел ли в тюрьме, там... Были более глубокие анкеты, более глубокие. Там могли спросить, там были ли там родственники в белой армии, или там где-нибудь у нацистов служили, или там жили ли на оккупированных там немцами территориях. Вот такое было. Я как-то раз заполнял анкету большую вот с этими со всеми делами. Было очень много анекдотов на эту тему. Вот, значит, и... Но никто никогда вас не спросит, не пытались ли вы выехать куда-то за границу. Поэтому вы приходите устраиваться на работу, у вас есть трудовая книжка, у вас есть образование. Вы говорите, вот хочу там быть. Вот они говорят, пожалуйста. Там вакансий много, вакансий было полно. Особенно там, знаете, там на простую работу. Там, такую пролетарскую. Особенно там, где желательно, чтобы человек не пьянствовал. Потому что вот, допустим, вы... Ну, тот же истопник, да, вот он сидит, и там приборы вокруг, и, скажем, если он взял, уснул или напился, а где-то там давление упало в каких-то там котлах или трубах, и там что-то, а он и не знает, понимаете, и никого нет. Поэтому человек на таких вот работах, который еще и не пил, да, это вообще золото, его с удовольствием возьмут. Не было такой охоты вот такого уровня. Добрый вечер, Михаил Петрович. Как вы считаете, насаждается ли современное общество ЛГБТ и излишняя толерантность? Если да, то кому и зачем это нужно? Ну, безусловно, это, как бы сказать, ну, можно сказать, насаждается, пропагандируется. Тут есть некоторая грань. Значит, грань состоит в том, что одно дело не гнобить людей, если они не такие, как ты, да, ну просто не трогать. Ну, хочет быть, хочет вот так, значит, вот так. Не трогай его. И это то, что общество массово поддерживало. Но дальше начинается такая история. Говорит, ну хорошо, мы их не гнобим. Это первый шаг. А второй шаг, говорят, но мы все равно, как бы, получается, не уравнены в правах, да? Вот, значит, а давайте еще тут уравняем, и там уравняем, и здесь уравняем. И, ну, например, вот говорят, допустим, вот сейчас последняя мулька, относительно последняя, о том, что вот пол – это твой, как бы, выбор, да? То есть пол, есть пол от рождения, да? Джендер вот это вот, по рождению. А есть то, как ты ощущаешь этот пол. И это только твое личное переживание. Твое личное переживание. Оно может быть очень глубоко внутри, говорят они. Оно может быть абсолютно в любом возрасте, говорят они. И так далее, и так далее. Вплоть до того, что можно поменять пол. Да, вот сделать хирургические операции и просто поменять. Значит, и дальше... И одно дело толерантность, там, скажем, к трансгендерам, да, говорит, ну, ради бога, ну, вышло так, да, человек поменял. И другое дело, когда детям с первого класса, там, я не знаю насчет садиков, но когда детям говорит, это выбор, если ты, допустим, хочешь, чтобы тебя звали не Миша он, а Миша она, ты скажи, мы будем тебя, в женском роде будем к тебе обращаться. А еще вот туалет, ты вот у тебя там гениталии мальчиковые, но ты чувствуешь себя девочкой. Пожалуйста, ходи в девчачий туалет со своими этими гениталиями. И вот целая дискуссия в обществе, куда ему ходить с его гениталиями, если он чувствует себя, что ему надо вот туда, а гениталии у него не совпадают. Понимаете? Вот. И в итоге мы имеем полстраны, значит, детей, которые ходят с вопросом, а я кто вообще? А какое мое внутреннее чувство? А у него никакого чувства нет, сексуальности нет, он еще маленький и так далее. Вот он ходит, и вот он думает и так далее. Другой момент. Я беседовал с мужиком, который работал в компании, который по генетическому анализу. И вот он говорит, что, значит, ну, когда в 2005 году расшифровали геном человека и сказали, вот этот ген за это отвечает, тот за то и так далее. Значит, обнаружился ген гомосексуальности. То есть, это объективно существующая вещь. Есть такой ген. 2% населения. Я со слов этого человека, я не претендую на научное знание или глубину, просто с его слов. Значит, он говорит, 2% людей имеют этот ген. Это не значит, что ген проявится. Это не значит, что 2% населения, они как бы обязаны быть там геями и лесбиянками. Нет. Но может проявиться. Дальше что получается? Когда берут людей, которые официальные геи, лесбиянки и так далее, то среди них людей вот с этим геном практически нет. Практически нет. Поэтому, скажем, там советская школа, российская школа, они говорят, это психическое расстройство. Они говорят, у них нет материальной базы для этого, нету того гена, который мог бы в этом вот там как-то реализовать. Понимаете, это психическое расстройство, говорят они. То есть, там есть о чем спорить, о чем говорить, там, и так далее, но консенсус в обществе такой, не трогайте вы людей, ну, не трогайте, хотя так, пусть будет так. Они хорошие, симпатичные, не воруют, не убивают никого, чистоплотные, что вы от них хотите, отстаньте. Вот, потому что есть просто гомофобы офигевшие. Поэтому вы говорите, тут какая-то там толерантность излишняя. Толерантность не бывает излишней, агрессия бывает излишней. Вот. Так что есть общество, в этом обществе какие-то нормы. Вот оно так живет. Кому зачем нужно, не знаю. Не знаю. Кому нужно было женщинам разрешать участвовать в выборах? Ну нету, я сейчас подойду, секундочку. Томми. Мальчик. Да. Значит, есть какие-то вот либеральные идеи, которые овладевают миром там последние лет, ну, скажем, 100, очень сильно овладевают и в Европе, и в Америке. Да, значит, что это за излишняя толерантность, значит, чтобы женщины имели право голоса? Не имели, вдруг тяна, и там с 2020 года имеют право голоса, с 1920. Или, например, что это за толерантность такая, значит, раньше черные служили в отдельных подразделениях в армии, а теперь вместе со всеми, это как вообще понимать? Или там раньше у них были свои скамеечки там в автобусе, а теперь они среди вот нас остальных вместе с нами сидят. Это что за излишняя толерантность, понимаете? Поэтому оно движется так потихонечку, динамика такая. В частности, вот в отношении ЛГБТ там и прочих дел. Знаете ли вы очень богатых людей, и которые несчастливы? Вот ё-моё, несчастливы. Что может быть причиной, если только не считать здоровье? Причиной может быть все, что угодно. Например, семья, проблемы в семье, проблемы того, что, допустим, он не знает, что ему делать со своими деньгами, в том смысле, как сохранить, как приумножить, кому доверить, кому не доверить, со всех сторон какие-то враги, конкуренция, государство, налоги и так далее, и так далее. И плюс, в конце концов, родился таким, тоже бывает. Ревнивый ли вы человек? Нет. Абсолютно. А мне и повода никто не дает. Светлана. И Светланы нет. Возьмите, я не видел. За всю жизнь, может быть, она один раз мне сказала что-то такое, что вот, мол, там... То есть я вызвался там одну женщину провожать. Они у нас гости были. И там женщина была без машины. И я говорю, ну давай я тебя отвезу. Она говорит, нифига, вот пусть там Гарик прораб отвезет. Он тоже едет. То есть как-то так она так... Вот один раз в жизни такое было. Но она мне ничего такого не сказала. Она говорит, вот пусть он отвезет, нифиг. Так, симпатичная была женщина, симпатичная. Так, школьный буллинг, состояние проблемы. Ну я же что в школе-то? Вы можете всегда пожаловаться, ребенок может пожаловаться, родители ребенка могут пожаловаться. В обществе это абсолютно не принимается. То есть это считается неприемлемым. Вот. Но вы говорите, школьный буллинг. А вы посмотрите, вот президент Трамп, например, такой прямо типичный такой булли. И не в школе, а на весь мир тут, понимаете? Так что, ну, что сказать. Здравствуйте. Как привлечь людей для своей краудфандинг-компании для получения мастерс дегри? Считаете ли вы это эффективным способом или есть другие? Я даже представить себе не могу, чтобы вот просто так кому-то кто-то надавал денег для получения мастерс дегри. Это, знаете, много желающих будет. Значит, надо быть кем-то очень известным. Допустим, вы какой-то там блогер. У вас там Марина Могилка. У вас 6 миллионов подписчиков на одном канале, там 2 миллиона на другом и так далее, так далее. Вы говорите, вот, ребята, там хочу образование получить. Бывают блогеры, у которых там в 5 раз больше, чем у Марины Могилки, и образования нет. Да? Вот. Мы с Мариной образованы, а есть люди без образования. И тоже очень успешны в этом смысле. Вот я знаю одного, он... Знаете что? Вот есть брат... Два брата есть у нашей Олеси. Два брата. Один из них безумно популярный кулинарный блогер на, по-моему, на ТикТоке. А может быть и на Инстаграме тоже, я не знаю. Но, в общем, вот он последние несколько лет, вот он фулл-тайм этим занимается. И у него там десятки миллионов просмотров на каждом сюжете. Вот. Я не знаю, есть ли у него высшее образование, но может быть есть. Но он такой, как бы, ну, простой такой парень, да, то есть вот он там телевизор смотрит и пиццу покушает, там еще что-то, ну, то есть он вот без вот этих вот изысков там особых, вот, но вот хорошо делает вот этот кулинарный свой блог, понимаете, то для этого не нужно ни PhD там, ни профессорская должность. Поэтому если такой человек, допустим, скажет, ребята, помогите, да, Ну, то есть есть люди, которые готовы ему помочь. А если вы хотите, там, что вас никто не знает, а вы сейчас пойдете какой-то краудфандинг, и дальше еще неизвестно, куда деньги потратите, тоже непонятно. Поэтому, может быть, вы там дачу где-нибудь себе купите под Хабаровском. Я не знаю. Вот, поэтому так сложно. Я не думаю, что это путь. Нормальный путь обычный – это берут лоун студенческий и потом выплачивают. Здравствуйте. Зеленая Гура, как всегда, с вами по пятницам. Это в Польше, друзья. Зеленая Гура. Вопрос. Кето вы соблюдаете еще или нет? Ну, особо нет. Мы сейчас вообще ни на каких, ни на диетах. Особо. Особо. Вот. Но тут получилась такая история. Давайте я, может быть, вам расскажу немножко. Я так. Значит, еще раз. У нас ушел на пенсию мой эндокринолог. Я других врачей практически не видел, только эндокринолог у меня был. И у меня был какой-то там уровень сахара, скажем так, существенно выше, чем надо было бы. Вот. И он мне давал таблеточки, есть такие таблеточки, называются метформин. Вот. Но по максимуму я там их принимал, то есть больше уже нельзя было добавлять. Вот этот метформин. Потом я там в какой-то момент инсулин, потом я сошел с этого инсулина и как-то обходился без него, но виктоза там тоже такие есть, укольчики делаешь. Во всяком случае, вот у меня была в основном в последнее время там была виктоза и метформин. Но сахар был выше нормы, ничего хорошего в этом нет. И тут, значит, он уходит на пенсию, приходит новый дяденька и смотрит на меня и говорит: вот то, как ты до этого момента был, это 90-е годы. Вот для 90-х очень хорошо. А сейчас есть другие лекарства, там еще что-то. Говорит, вот тебе Оземпик. Оземпик дают диабетикам. Он, вообще надо сказать, что Оземпик сейчас безумно популярен, потому что его дают не только диабетикам, но и людям, которые хотят похудеть. Помимо так, чисто диабетического какого-то воздействия, в котором я не разбираюсь совсем никак и не берусь сказать, он отбивает аппетит. У нас есть знакомая, которая вот за год потеряла килограмм 20. У нее нет диабета, она потеряла килограмм 20 с этим самым Оземпиком. При том, что она, знаете, еще иногда даже... Вот то, что она ест, я бы сказал, что надо кардинально изменить. То есть она там и сладкое себе позволяет, и жирное, там, и черт знает что. Но при этом, при всем, она похудела на 20 килограмм с этим Оземпиком. То есть ей не хочется есть, но когда она ест черт знает что. У нас очень много знакомых сейчас на Оземпике. Короче, дали мне этот Оземпик. Я вам могу сказать, что когда я пришел к этому врачу, у меня нормальный вес, обычный вес такой с утра был, ну скажем, 96 килограмм. Я на весы становился, 96 кило. У меня рост 186. Вот, да, вот у меня 96 кило. Сегодня я встал на весы с утра, у меня было 91,300. Ну то есть считайте, что 5 кило я потерял за... Я не знаю, там, за 4 месяца, может быть, потихонечку так оно. Вот. Это тоже на сахар хорошо действует. Да? Чем меньше веса, тем меньше нужно инсулина и так далее. Дальше что? Потом он мне дал еще такую таблеточку. Называется типа Джордин. Или как по-французски я говорю, Жардан, как-нибудь так вот. Джардин. Этот Джардин что делает? Он выводит через почки, выводит избыточный сахар. Из крови. И был я на этом вот всем хозяйстве, там уже, считай, полгода почти на Оземпике, там месяцев несколько на вот этом вот Джардине. А тут, значит, какую-то я рекламу смотрел, и там, ну, очень завлекательно было по всем канонам манипуляции сознания. Вот я много видел всякого манипуляционного такого вот впиндюривания. Вот по всем законам манипуляционного впиндюривания было сделано. И там какие-то, ну, грубо говоря, такие капельки капаешь там под язык, значит, каждое утро. И, в общем, какие-то чудеса исцеления тебе. Ну, диабет, в частности. Значит, и вот я подумал, ну, в конце концов, что я за $300 попробую. И неделя прошла, и я чувствую, что таки кардинально стало ниже. И Вчера, например, мы со Светланой... Да, значит, позавчера я вечером даже не стал принимать эти таблетки свои, потому что как бы достаточно низкий сахар, думаю, не надо таблеток. Это было позавчера вечером. А вчера вечером мы со Светланой смотрели телевизор. И вдруг у меня, значит, мой этот самый телефон, значит, начинает пи-пи-пи-пи-пи, значит, и я думаю, что случилось-то? А оказывается, значит, критически низкий уровень сахара, там, ну, там у меня диапазон там, от 70 там, до, не помню, до 170, так у меня опустилось ниже 70, там было 69, он начал свиристеть вовсю, я пошел там конфетку шоколадную съел. Понимаете, что происходит? Это при том, что я не принял половину своей там суточной дозы лекарства перед этим. Поэтому я даже не знаю, что происходит. То ли эти капельки действительно как-то так сильно влияют, то ли это нужно было несколько месяцев, чтобы эти лекарства вошли в полную силу. Ну, хрен его знает, я же не доктор. Вот я к доктору пойду там через несколько дней, я с ним поговорю на эту тему, но вообще, понимаете, насчет диеты, соблюдения и так далее. Но кроме того, что получается, поскольку я вижу, что сахар низкий, и, понимаете, одно дело, когда что-то, лекарство принимаешь, и ничего не меняется, ну, один хрен там съел конфетку. А когда ты видишь, что работает, так ты уже не станешь есть конфетку. И ты не станешь лишнего, и тут, и там, и думаешь, нахрен надо, себе дороже. Понимаете? Знаете, как мужик, ну, одинокий мужик холостой, там, въехал в квартиру, там, новый дом, он, тыр-пыр, утюга нет, надо брюки погладить, утюга нет. И тут он соображает, что этажом выше женщина там заехала. Молодая женщина, одинокая, видимо, ну, не семейная. Тоже в однокомнатную квартиру, он думает, ну, у женщины же должен быть утюг. Ну, выходит на лестничную клетку и так начинает по лестнице идти вверх. И думает, вот, наверное, женщина симпатичная вроде. Там, скажет, заходите, проходите, чайку, кофейку, там, варенье, бутерброд, туда-сюда, пошли погуляли. Потом женился, потом дети пошли. Ужас какой. А в это время он уже поднялся, этаж выше, звонит в дверь. Значит, она там глядит, ой, говорит, здравствуйте. И он говорит, да пошла ты нафиг со своим утюгом. Понимаете? Вот, так и я вот тоже с этими нарушениями, это, конечно, так вот нарушишь тут, нарушишь там, а когда ты понимаешь, ради чего все, так ты и нарушать не станешь. Вот, так что, в общем, вот допрыгался, вот теперь контролирую, возле кровати поставил себе пару конфеток, вазочку, думаю, мало ли что, вот ночью там зазвонит, представляете? И вот мы сейчас снова начали манипулировать лекарствами, пока еще и врача-то нет вот под боком. Вот, и я сегодня там с утра не принимал вот этот, который через почки выгоняет. Думаю, посмотрим, чего будет. И давайте я запущу там, раз уже тема такая идет, сейчас посмотрим. Вот, и чего? Да, сейчас посмотрим. Так, компьютер вошел очень серьезно в нашу жизнь. На секунду представим, что будет, если сбой. Природный фактор, неадекватные действия человека. Спасибо. Послушайте, тут бывает, знаете, сортир вот или там какую-нибудь там канализацию, или там водопровод, или электричество, а вы говорите компьютер. Это компьютер, это уж совсем там какие-то сложные вещи. Бывает, что гораздо проще, и уже все, уже не знаешь. А на улице сортира у нас нет. Вот нет сортира на улице, как жить? Так, ну, давайте попробуем. Чего у нас тут? Миша? Что это? О! Нет, что-то у него scan error. Сейчас мы еще разочек сделаем. Ну, о! О, смотрите-ка. Это я покушал. Я прямо перед тем, как вот к вам прийти, я поел. Сейчас, я сейчас попытаюсь вывести, чтобы вы видели картинку. Вот она. Вот она идет. Зеленая зона, вот она. Это я должен быть в зеленой зоне. И я на самом деле очень хорошо в зеленой зоне. Очень хорошо. Но с утра, вот где-нибудь вот тут мы проснулись, вот тут. Ах ты, господи. Пропала картинка сейчас. Вот. Вот где-нибудь тут я проснулся, вот тут я поел. Видите, оно пошло немножко вверх. Ну и то, 184 это чуть-чуть выше нормы, в которой я должен быть, и она упадет там, через час уйдет обратно. Поэтому, если я покажу вам... Это сутки, это 24 часа. Сейчас мы... Вот, вы видите зеленую зону, вы видите 24 часа. Вот так примерно оно было, там доходило до... То есть, в районе сотни. Между 100 и 120 это сахар здорового человека абсолютно. В моем возрасте. 100-120, я практически весь день в этом диапазоне. Так что вот такие пироги. Не знаю, насколько вам интересно, но мне довольно любопытно это все. Хотя я тоже небольшой там любитель на эту тему разговаривать. Доброе утро, Михаил. Смотрю вакансии на Glassdoor. Замечательно. Такое ощущение, что компании ищут весь IT-департмент в одном человеке. И вообще Нобелевского лауреата за $40 в час в Сан-Диего. Это как вообще понимать надо? Это обычное дело. Абсолютно это обычное дело. Это норма. Вы не можете объявление о найме принимать как, что называется, за чистую монету. Да? И как говорят по-английски, говорят, face value, вот то, что написано на лице, face value. Вот, да, вот там. Написано на бумажке там. Вот, допустим, монетку золотую, если вы посмотрите, написано $1. А она стоит, может быть, на рынке сегодня такая стоит 2000. Или там 1800-1900 долларов. А написано $1. А иди купи ее. Вот, значит, вот то же самое. Вы не смотрите на face value. Это культура такая, понимаете? Вот просто такая культура. Трудно объяснить. Но вот сложилось так. Просто так сложилось. Я вам расскажу. Когда-то я был, ну, молодой еще, там, где-нибудь году в 94-м, 95-м. Вот, я работал, по-моему, тогда в Борланде был. У меня был менеджер, англичанин. Саймон его звали. Саймон Кинг. Вот этот Саймон мне говорит, Майкл, говорит, нам нужен человек, говорит, новый, да, в команду. Пойди-ка напиши про него job description. Я говорю, а что делать-то он должен? Он говорит, ну вот это примерно вот там, вот такую работу. Я говорю, ну хорошо. Я написал ему job description. Там было 3 строчки. Ну то есть, что надо делать, я написал. Он говорит, он посмотрел на это и говорит, нет, говорит, ну так не годится. Я говорю, а что? Он говорит, ну давай напишем, у него должны быть там excellent communication skills. Я говорю, послушай, вот у меня не excellent communication skills, и я вроде нормально справляюсь. Он говорит, нет, ну все равно, это как же, это, там надо такие-то skills и такие-то skills. Давай еще напишем там автоматизацию. Я говорю, дай мне автоматизацию. Зачем нам кого-то с улицы на автоматизацию? И дай я сделаю. Он говорит, нет, говорит, ты не понимаешь. Говорит, у нас в данный момент нет такой задачи, говорит он. Но она же может в будущем появиться. Понимаете? И он не понимает при этом, что человек, который может делать автоматизацию, не возьмет эту позицию, потому что он потеряет все свои навыки автоматизации, если будет делать эту работу, где в принципе когда-нибудь может понадобиться. Ни один автоматизирующий человек не возьмет такую работу. Понимаете? И вот они туда пишут, и 40 бочек арестантов, и ты думаешь, мать честная. Понимаете? Вот, поэтому, ну, даже я, ну, такая вот фигня, понимаете. Так что, просто примите как данность. Вот когда человек говорит, что в Америке принято себя нахваливать. Это, конечно, но, понимаете, они же такое job description пишут, что вы должны наврать втрое больше, что вы умеете делать, просто чтобы с вами разговаривать начали. Я уж не говорю, там взяли, но просто, чтобы начали разговаривать, уже надо в резюме такого понаписать, чего у вас там никогда не было и в ближайшие 10 лет не будет. Ну, вот такая жизнь, понимаете. В Днепропетровске бывали? Нет. А что мне там? У меня Света из Киева. В принципе, если смотреть на Украину, на карту, я начинаю думать, где я бывал там. Не, ну я много раз бывал в Крыму. В Киеве неоднократно бывал. Житомир. Ну там, где отец родом, там, под Житомиром. А так особо нигде. Ну только так, на поезде мимо едешь там, в Крым. Вот так, нет, как-то мне не приходилось особо. Но в Киеве бывал неоднократно. Поговорим о котлетах. Есть ли у Светы особый рецепт для мужа или зятя? у света есть особенность одна. И вот я вам сейчас расскажу, и думаю, что она, может быть, даже начнет возражать и скажет, что нет у нее такой особенности. Но это вот мое личное наблюдение. Света не склонна, то есть она в принципе может, но по характеру своему она не склонна повторять какой-то рецепт, который, может быть, даже очень успешный, удачный, все хвалили там и так далее. Но в следующий раз, когда она будет это делать, она сделает с какими-то изменениями. Не всегда в лучшую сторону. Ну, то есть, в смысле, желание у нее, конечно, было позитивным, но результат не всегда может быть, так сказать, принят с радостью. Ну, что сказать? Что сказать? Единственное, что, конечно, последние годы, даже если какой-то Светин рецепт вдруг не отличается какой-то особо вкусовыми качествами, хотя в целом она очень, очень хорошо готовит, но у нее все очень здоровенькое, очень здоровое, очень полезное. Света знает там про... Бог знает, какие тонкости вот приготовления здоровой пищи. И когда Света ходит в магазин и выбирает там какую-нибудь баночку чего-нибудь, значит, она у нее очки такие для чтения, которые вот так вот увеличивают, она вычитывает все, что там в этой баночке. И не только в каких процентах, а еще в какой последовательности они там перечислены, потому что те, которых больше, идут на первом месте. Там, да, вот, допустим, смотришь, там зеленый горошек, да, написано «ингредиенты». И там стоит на первом месте, там стоит, например, там, я не знаю, вода, или там горошек, или там соль, или там какое-то, я не знаю что, и, значит, там кукурузное там что-нибудь. Вот, и она вот на это тоже смотрит. То есть она начиталась, наразбиралась и так далее, и так далее. То есть мы очень, очень здоровенькой такой пищей питаемся. При том, что я, на самом деле, не, совершенно не привередливый. То есть... Скажем так, нет, не то, что я там любую какашку съем, но, во всяком случае, мой порог чувствительности достаточно высокий. Вот я как Томик наш, вот он тут лежит, все, жрет с удовольствием. Ну, не все, конечно, не все, но с удовольствием. Есть ли у Светы особый рецепт? Михаил, почему в Кремниевой долине совершаются IT-прорывы мирового уровня и в то же время в США неудобные мобильные приложения банков подтормаживает интернет и не везде принимают платежные карты? Я насчет платежных карт не знаю, что вы имеете в виду. Да, насколько я понимаю, кредитки всюду принимают. Я уже не говорю о том, что можно заплатить через веб-сайт. Есть приложения там какие-нибудь Google Pay, там Apple Pay. Хрен знает, что там только нету. И PayPal можно платить, и тут есть такая, значит, система, называется Zelle, пишется Zelle, Z-E-L-L-E. Zelle, этот Zelle позволяет платить с банковского аккаунта. Не коммерческое, не бизнес на бизнес, а вот именно для персональных расчетов. То есть я как частное лицо. То есть, может быть, вы, живя в какой-то там другой стране, привыкли к какому-то другому набору фишек, как вы оплачиваете что-то. Например, в США вы не можете человеку сказать, скинь мне на карту там сколько-то денег. Здесь нет такой услуги. Во всяком случае, я не слышал никогда. То есть я слышу, как люди говорят, там скиньте мне на карту. Я вообще не понимаю, что он говорит такое. У нас такого нет. Вот. Значит, разработка технологий – это один вопрос. Внедрение технологий – это совершенно другой вопрос. То есть, где деньги, Зин? Значит, внедрение технологий требует расходов. Соответственно, когда мы инвестируем деньги во что-то, мы спрашиваем себя, какая будет отдача, что мы получим и так далее, и так далее. И если бы в экономическом смысле это приносило бы какую-то прибыль или было бы обещающим и так далее, там создались бы там тысячи компаний, которые бы только и делали, что внедряли и гребли бы бабки там с населения. Вот, поэтому это чисто экономический вопрос, значит, почему неудобные мобильные приложения. Я даже не знаю, я вообще это почти не пользуюсь мобильными приложениями, очень мало. Но у меня нет ощущения, что они неудобны. Я не знаю, какие есть, такие есть. Я больше так вот на живом компьютере. Подтормаживает интернет. Ну, я не знаю, с чем вы сравниваете. Бывает, да, где-то. Ну, я не знаю. Это если там где-нибудь я на дороге. А если я в офисе сижу, у меня ничего не подтормаживает особо. Если... Я не знаю. Ну, вам в сравнении, может быть, вы в сравнении тут, в сравнении там, там. Я не знаю. Вот я, например, когда бываю в Европе, то зависит, конечно, от того, где. Но вот, например, в Италии подтормаживает. Такое ощущение, что на круизном лайнере плывешь. Знаете, там специально они подтормаживают, чтобы люди ходили там, выпивали что-нибудь, вместо того, чтобы почту проверять. Вот. Италия меня просто потрясла таким полуотсутствием. Даже по сравнению там, каких-то услуг и там, скорости и там, чего-то по сравнению даже вот с Америкой. Там, я не знаю, с чем вы сравниваете. А в то же время в США неудобные мобили. Ну, неудобные. Это же не только, вот, допустим, конкретно IT. Ну, вот, например, допустим, где-нибудь в Москве, Питере, там, я не знаю, может быть, и в Казани. Вот, вы можете там поставить какую-нибудь, купить какую-то кухню, которая будет немецкая, или там шведская, или французская, или там, я не знаю, какая-то еще европейская. И она будет сделана по какому-то такому стандарту, или даже вот натяжные потолки те же самые. Понимаете? Здесь нет такого. Здесь люди не ставят итальянские кухни особо. То есть тут есть магазины итальянской мебели, конечно, и скандинавской мебели. Вы можете очень много чего купить, если хотите. Но, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, гораздо дороже, чем вот там какой-то такой. Но есть какой-то рынок, но он небольшой. Понимаете? Вот. Поэтому почему так? Почему есть спрос на это, и нет спроса на то? Может быть, был бы спрос еще на что-нибудь, но тогда нужно было бы, например, много денег в рекламу положить. Или, вот смотрите, например, сегодня новый дом в США, новый, абсолютно новый дом, новое строительство. В среднем по стране, ну, давайте я сейчас, может быть, попробую даже погуглить. How much is the median US home new US home. Yeah, US median new home price. Вот, пожалуйста. Median sales price for new houses sold in the United States. Бла-бла-бла-бла-бла. В 2022 году 471 тысяч. 471 тысяч. Значит, тут даже по месяцам есть. 471 в ноябре, 440 в августе, 457 в сентябре, 487. Ну, пусть будет даже полмиллиона. В данном случае мы округлим в большую сторону. Пусть даже полмиллиона стоит новый дом. Ну, и вы хотите нормального потолка и так далее. Какой смысл ставить? Все так. Если будет возможность, спойте нам что-нибудь на гитаре из студенческих лет. Из студенческих лет. Из студенческих лет. Чтоб я так жил. Из студенческих лет. Я вообще студенческие годы. Я тогда еще довольно много. Ну тогда что было? Тогда в школьные годы я довольно много там из Высоцкого пел, а когда студенческие годы, там уже Акуджава, Визбор, там вот такого плана. Ну что такое? О, он еще и расстроен. Я в что-нибудь такое собиралась я в Техас, мама мне дала наказ: ты с ковбоем не гуляй, он обманет, так и знай. И как приехала в Техас, позабыла про наказ едет Вилли на кобыле, я себе сдержать не в силе. И говорит мне Билли кротко, поцелуй меня, красотка, фихте раз, сказала я, сразу видно, ты свинья. И я же парень, хоть куды, да разве что без бороды. И если ты еще девиц, так ведь я могу жениться. И едем с Билли да на раночок, и я склонилась на плечо. Он завернул меня в панчо и целует горячо. И... Да, немножко расстроена гитарка, я просто не хочу ваше время занимать, подтягивать струнки. Ну, хорошо, так. А, привет из Могилева. Ой, мама, как-то пересекается с могилизацией. Знаете, вот как-то я вздрогнул немножко. Так, дядя Миша. Занимаюсь по вашему бесплатному курсу. Интересно, спасибо. Занимайтесь. Многие люди так вот занимались. И работу нашли. Левые либералы. Ну, знаете, тут сейчас начнете. Вот, левые, бывают левые либералы, умеренные либералы, там какие-нибудь консервативные либералы, потом ультралевые либералы. И так далее, так далее. Ставьте лайк дяде Мише. Вот это по-нашему. Это по-нашему. Это призыв. Так, сколько у нас тут? 180 лайков, друзья. Наблюдаем, что сейчас будет. Здравствуйте. Я победитель лотереи Divi 2023. Ай, молодец. Так, в июне 22-го я отправил анкету DS-260. Сейчас статус моего кейса. NVC. Какой-то Невада, какой-нибудь там Processing Center, я не знаю, что это значит. Однако, к полномочиям NVC не относится обработка кейсов победителей лотереи DV. Я понять не имею. Может, отнесли, может, чего. Так, Киева передает вашей семье. Киева. Ну, видимо, из Киева, что-нибудь такое, так. Мне тоже очень нравится ваше пение под гитару. Если можно, спойте, пожалуйста. Из Баку. Михаил, слышали про слив исходного кода сервисов Яндекса? Слив. Сейчас айтишники со всего мира разбирают код по крупицам и анализируют. А нахрен он ему сдался-то, я не понимаю. Что им делать нечего айтишникам? А вы представляете себя финансово бедным? Из чего бы вы начинали, чтобы выйти из бедности? Ну, что там представлять? Я был финансово совершенно нищим, когда мы приехали сюда. То есть, даже вы себе представить не можете, каким нищим. Но, чтобы выйти из бедности, ну, просто надо работать. В Америке, чтобы не быть бедным, надо просто работать на какой-то такой, ну, более-менее обычной работе. И вы уже не будете бедным. Бедный это который, ну, совсем уже какой-то там у него. Мало то, что там, допустим, один человек в семье работает, так еще и 5 детей. Вот он-то будет бедный. А если вы работаете, жена работает, даже вы на минимальную какую-то оплату. Ну, вот смотрите, у нас тут, вот скажем, меньше $20, так уже и не найдешь ничего в час. Это 40 тысяч в год. Если 2 человека, да по 40 тысяч в год, это 80 тысяч в год. Послушайте, на 80 тысяч в год можно жить. Вы не будете бедным. У вас будет на жилье, у вас будет на машины 2, у вас будет на покушать и одеться и так далее. На 80 тысяч даже в таком дорогом месте, как у нас, вы вполне можете жить. Есть такой вопрос. Помните, вам кто-то угрожал или что-то подобное? Да, вот как раз примерно в это время было 3 года назад. Да, да, где-то было в середине февраля, что ли? Да, было. Угу. Чем это закончилось? Что с ними? Ну, что с ними, я не знаю. Они меня больше не беспокоят. Так какое мое дело, что с ними? Полицию, значит, пригласили, составили репорт. Я записал там... Меня заранее проинструктировали. Я записал там разговор. отдал в полицию, составили полис-репорт, ну и дальше не знаю, что. А куда-то они делись. Какое мое дело? Здравствуйте, от закрытого клуба любителей портвейна. А что закрытый-то, что? Сегодня очередное заседание под ваш стрим. Рады видеть вас и слышать в здравии. Ну, портвейн, конечно, не виски, но тоже можно получить большое удовольствие, если хороший портвишок. Конечно, там не то, что за рубль 7-то, 3 семерки. Ой, господи, страшно вспомнил, ужас какой. Да. Дядь Миш, посоветуйте, пожалуйста, как сохранять мотивацию в процессе обучения. Изучаю автоматизацию на Java. Ну, а вы две вещи. Первое, представьте себе, что с вами будет, когда вы пойдете, найдете работу и будете хорошо зарабатывать. Второе, представьте себе, что с вами будет, если вы не найдете работу и не будете зарабатывать, и все останется так, как есть. Вот эти два представления, они как бы все и решают. Приветствую вас взаимно. Привет, дядя Миша. Ах, скажите, пожалуйста, вот все понимают, что запрет абортов – это вина республиканцев. Ну, что значит вина? Инициатива такая, да. Почему же они выиграли выборы в Нижней палате? Неужели американцы настолько не уважают права женщин? Тут есть, как вам сказать, некоторые... Ну, просто некоторые фишки, которые надо понимать, чтобы давать оценки, как бы, да? Значит, есть выборы, на которые ходит очень много народу в процентном отношении относительно других выборов. То есть не все выборы одинаковы с точки зрения участия населения. Выборы президентские наиболее привлекательные, и туда приходит больше людей. Это первое. Поэтому, если вы посмотрите на палату представителей, как она избирается во время президентских выборов, да, это более представительно, потому что, скажем, вот что из себя представляет палата представителей, когда участвовало там, скажем, 70% населения или только там 50%. Первое. Второе. Есть на промежуточных, конкретно на промежуточных выборах, есть такая фишка, что сторонники правящей партии меньше ходят на выборы. То есть у них все хорошо. Ну, то есть они там все схвачено. Да? Там президент наш, эти наши, там все наше, там что ходить. То есть у них нет какого-то дополнительного фактора идти за что-то биться. За исключением ситуации, когда какая-то, ну, реальная угроза возникает, и надо пойти и защитить. Вот как сейчас на этих выборах было, вот, которые были последние там 3 месяца назад, вот там действительно они всколыхнули общественность. Либеральную тоже. То есть они же рассчитывали выиграть палату представителей там с большинством там в 30 голосов, а в итоге выиграли там лишних там 3 голоса, 4. Почему? Потому что они всколыхнули. Вот в частности, из-за вопроса с абортами. Люди вышли сказать нет. Вот вы говорите, что как же так, вот туда-сюда. Люди вышли сказать нет. Поэтому республиканцы, вместо того, чтобы победить как бы ну, драматично, так сказать, и сильно, они практически не победили никак. То есть в условиях, когда президент-демократ, сенат демократический, большинство там минимальное, но все-таки, и палата представителей была с демократическим большинством там и так далее, а что ходить-то? Ну, все нормально, все хорошо. А республиканцы собирают как бы в процентном отношении больше, чем их доля как бы в обществе. Поэтому вы говорите, как так они собрали там больше... Это все абсолютная условность. Вот, например, на президентских выборах они проиграли 2 года назад, они проиграли 7 миллионов голосов. Не слабо, не слабо. А до этого Трамп проиграл 3 миллиона голосов. Вот вам и расклад, понимаете? Вот. И то, что они сделали с абортами, им стоило, как минимум в палате представителей, им стоило то, что они не выиграли разгромно, а еле-еле позорненько так, стыдливенько так, ну, я бы сказал, даже местами подленько, как бы, хотя подленько это как бы у них там принято со всех сторон, там и у тех, и у этих, но тем не менее. Значит, они заплатили большую цену за это. Это не может. Это абсолютная фигня. Как бы мысль о том, что там вот если не выпускать людей, значит, они там будут бороться, они бороться не будут. Они, может быть, куда-то там в Монголию поедут или там, я не знаю, в Грузию, в Армению, но так, чтобы вот именно бороться, вы... Как бороться-то, вы что? Значит, теперь это первое. Второе, пускать их или не пускать, это отдельный разговор. Отдельный разговор. Почему? Потому что среди людей, которые хотели бы уехать, есть и более-менее нормальные, и есть пропутинские, которые просто сами служить в армии не хотят, но когда, допустим, украинцев убивают, они поддерживают, когда Крым наш и вся эта блевотина, они все это поддерживают. Они часть этой блевотины, они просто не хотят сами помирать. Ну, пусть в Армении там сидят, пусть в Грузии сидят, там, не знаю, там 50 тысяч там, или 100 тысяч. А тут Путин придет, и они будут его поддерживать. Я вам расскажу интересный пример, совершенно не относящийся к этому, но тем не менее, есть такая страна, называется Кувейт. Нефтедобывающая, богатая, там все дела. А есть еще такой народ, ну как бы народ, палестинские арабы. То есть они арабы-арабы, но они вот как бы вот, вот с этой территории, которая там Палестина. И палестинские арабы в силу там самых разных причин разбрелись по всему. Они, их очень много живет и в Палестине тоже, и на западном берегу, там и в секторе Газа и так далее. Но количественно, конечно, там их гораздо больше, чем экономических возможностей там. Вот я помню в советское время, например, люди, которые в Газе, и Азербайджан, и Армения, и Грузия, они вынужденно разъезжались по всему СССР, просто потому что там не было работы. Вот я помню, разговаривал с директором ПТУ в Ереване. И он мне говорит, что люди приходят и говорят, там дай какую-нибудь работу, я тебе заплачу, я тебе это сделаю, я тебе то сделаю. Просто, чтобы работа была какая-нибудь, сторожем. Понимаете? Вот. Они разъезжались по всему СССР. То же самое, значит, вот с палестинцами, да, они в Ливане там где-то живут, они в Иордании, их много живет, и они разъезжаются по всему там Ближнему Востоку, не только Ближнего Востока, в Канаде очень много палестинцев, там и в США есть. Вот, и в Кувейте, ну, поскольку это нефтедобывающая страна, и там много работы было, там было, по-моему, 1 000 000 палестинцев там жили, 1 000 000. И страна-то небольшая, в принципе, вот их там было много. Ну, как бы свои ребята, да, на одном языке говорим там и все. Ну, вот, понимаете, да, вот как, допустим, из Рязанской там области приехали в Тамбовскую. Ну, то есть свои, ну что. И когда Саддам Хусейн захватил Кувейт, а Саддам Хусейн позиционировал себя как лидер арабского мира, который отстаивает права палестинцев там и так далее, так далее. 95% палестинцев, живших в Кувейте, поддержали Саддама Хусейна. Понимаете, они живут в стране, где у них есть работа, какие-то права там, я не знаю, там что-то, и вдруг они поддерживают какого-то палача охреневшего, который пытки устраивает, который, ну просто, понимаете, вот они его поддержали. Вот как вы думаете, сколько сейчас палестинцев живут в Кувейте? Хотелось бы вот у вас поинтересоваться. Так вот, к чему я рассказываю, что пускать, не пускать, да, вот это вот. То же самое палестинцы сделали и в Иордании. Они же жили в Иордании в большом количестве, а потом там типа переворот хотели устроить. 70% населения Иордании были палестинцы. Хотели устроить переворот, их там начали танками давить, армия. Такая бодрая оказалась. Они побежали в Израиль, значит, там, и, ну, через Израиль, там, куда-то в Ливан, там, еще куда-то и так далее, и так далее. То есть, понимаете, какая история? Вроде живешь в стране там и как-то... Поэтому как относиться вот к русским? Вот в Германии полно русских, которые разъезжают там на мотоциклах, там, с российскими флагами, там, Путин, приходи, там, и туда-сюда... То есть, они заполучили себе пятую колонну, и поскольку они такие все либеральные, просто взять и депортировать всю эту сволочь, и они как-то у них как-то не получается, понимаете? Не получается так либеральненько, вот, вот, сволочь депортировать. Поэтому проще сволочь не пускать. И вы не знаете, кто из них сволочь, кто нет, или насколько он сволочь. или он там засланный, или он просто, ну, понимаете, им сложно, особенно маленьким странам, особенно маленьким. Помните, у вас в эфире был парень, который приехал по визе EB-3, неквалифицированный рабочий, было. Так вот, я написал в эту компанию, оказывается, 32 тысячи на эту семью, а не на человека. Конечно, на семью. Да, на семью. Я вам больше расскажу про этого парня. Значит, он мне написал, что после того, как мы сделали с ним этот сюжет, 150 человек, наших соотечественников, обратились с просьбой, значит, их пропустить по той же самой программе. И у них появилась потребность в человеке, который бы административно обрабатывал все эти заявки и так далее, и так далее. И они ему предложили постоянную работу вот у себя там в компании со всеми делами там, и так далее, и так далее. То есть вот он теперь у них работает вот в этом качестве. 32 тысячи на семью. Безусловно, это не было на человека. Конечно, он же так и говорил. Какие другие породы собак вы рассматривали при выборе? Нет, ну мы знали, что хотим. Мы сначала посмотрели. Есть масса пород, которые очень симпатичны, и как бы мы бы вот хотели, но в итоге мы пришли вот к тому, что мы хотим дудла. Причем мы хотим не лабрадудла, а голден-дудла. И так далее, и так далее. И, в общем, ну, это как бы был осознанный такой выбор. Вообще, я очень люблю терьеров. Вот как бы я терьеров просто тащусь. Просто тащусь. И у нас предыдущая собака была терьером. А этот наш, ну как его постричь тоже. Но мы его стрижем, Светлана стрижет так немножко в терьерском ключе. Не совсем. У него нет вот этой бородищи там и так далее. Но во всяком случае он когда такой более-менее обросший, она так ему какой терьерский лук такой создает. Мы очень любим терьеров. Ну во всяком случае я так точно. Я очень люблю, например, там голден ретриверов. Но они крупные собаки и линяют. Вот. Но так чисто вот внешне или там по характеру и так далее, они мне очень симпатичны. Да. Ну ладно, что теперь. Здравствуйте, дядя Миша. Начал обучение в вашем классе, который начался в январе. Когда просматривал видео из предыдущих классов, заметил, что в моем классе уроков с вашим участием меньше. Это правда, потому что я пытаюсь потихонечку перекладывать на других. То есть это сознательная политика. Мне уже тяжеловато становится, поэтому я спрашиваю. Ну, есть вещи, которые я обязан сам делать. Скажем, поиск работы делаю я. Первые три урока, где я рассказываю про школу, по профессию, там тест-кейсики, багри-портики и так далее, это тоже делаю я. Но если вы уже там проекты делаете, ну, я, собственно, проектов не делал, но какие-то еще вещи делаю не я, которые могут делать другие люди без всякого ущерба. Ну, скажем, работа там с баг-трекинг-системами, ну, кто-то расскажет, там, тест-кейсы, замечательно расскажут. И они все мои ученики, в принципе, но у них еще и много лет опыта тоже производственно. И плюс, они же работают, вот, допустим, Татьяна, она работает, она человек с производства, там, Ханна есть, она будет вам рассказывать там про Agile, Kanban, там, Scrum и так далее. Она тоже человек из индустрии, вот, поэтому, как бы, я стараюсь, чтобы было больше людей, которые прямо вот с поля боя оттуда, с фронтов, так сказать. Вот. Кроме того, если вы хотите больше меня, так все записано. Не то, что там, допустим, я в каком-то дефиците там или что-то. Здравствуйте, дядя Миша. Это было. Давненько не было пересказа сногсшибательных статей из The Atlantic. Да там ничего такого сногсшибательного я сейчас не... Я просматриваю периодически, я, может быть, раз там в 3-4 дня захожу, почитываю. Но, понимаете, мелкотемье. Вот нет ничего такого, чтобы жахнуть. Так, по мелочи. Не вижу ничего такого там. Как дела у прораба? Я не знаю, честно говоря, он исчез из нашего, так сказать, поля зрения абсолютно. Просто вот как вот был человек и исчез. Вот как... Фея, знаете, так махнула палочкой и исчезла фея. Так что я вот не знаю, там уже давно как-то они исчезли там. Я не знаю, за это время, может быть, там один раз там по телефону разговаривали и все. Здравствуйте, я хочу узнать ваше мнение о том, что я тоже играю грин-карту, я не против. Если выиграю, стоит мне ехать в США, потому что я мать-одиночка и мама троих детей. Старший из них инвалид детства, ему уже 16. Ну, зачем-то же вы стали играть, правильно? То есть вы, видимо, рассчитывали на что-то. Ваш путь такой. Если вы выиграли грин-карту, значит, у вас первый месяц будет таким, как бы сказать, турбулентным. Но пройдет месяц. Через месяц вы будете получать, вы встанете на социальные пособия, которые вам положены. Вот. Вам будет хватать на жилье, на покушать. Ну, на жизнь будет хватать. Плюс вы еще, может быть, будете немножко подрабатывать, может быть, не совсем официально. Там где-нибудь, ну, там, с чужим ребеночком посидеть, или там, может быть, еще что-то поделать, по мелочи. Вот. И, значит, соответственно, вам хватит на жизнь. Вам будет хватать на жизнь. Единственная проблема, которая перед вами реально есть, это проблема того, что вы должны приехать, и кто-то должен вами позаниматься, там, месячишко, чтобы вас поставить на все эти пособия, сходить по всем этим социальным сервисам, там, и так далее, и так далее. Если никого нет, кто мог бы, такой, из знакомых, мой вам совет, смотрите в сторону города Сакраменто, что на Калифорнийщине. Там есть церкви, ну, так, в смысле, баптисты, пятидесятники, такого плана. Протестантские. Вот, они очень дружные, они очень любят помогать и очень, как бы сказать, это искренне делают. И свяжитесь с ними, и вот вами займутся там, понимаете? То есть, вот, как бы вполне такой путь. Но вы, главное, выигрываете. Вы когда выиграете, уже все остальное проще будет. Но ваш путь такой, значит, вы будете, значит, получать там всякие свои пособия, где-нибудь там подрабатывать. Дети подрастут. Вот, инвалид с детства, я не знаю, наверное, в принципе, если вы ухаживаете за инвалидом, то это как работа, вам за это деньги, вы можете деньги за это получать. То есть ухаживать за инвалидом – это работа, за которую платят деньги, даже если это ваш собственный ребенок. Так что такого плана. Вот, привет из Торонто, дядь Миша. Уже традиция заканчивать пятничный рабочий день под ваш стрим. А, друзья, у них на пару часов впереди там. То есть где-то у них там часа три, наверное. А может, уже и четыре, даже не знаю. Как дела с рецессией? Пока не видать. Как думаете, начнется она в конце концов или нет? Мнения расходятся. Одни говорят, что какая-нибудь будет, но, видимо, такая не очень, такая несущественная. Mild, как они, да, такая. Вот. А другие говорят, что совершенно не обязательно, что вообще хоть какая-то будет. Рынок труда очень упертый. Они пытаются его как-то сшибануть, потому что чем, ну, чем ниже безработица, тем больше инфляция. Но не удается. Они повышают тут и повышают там, и что только не делают. А он стоит, зараза, ничего не берет. Ну и многие люди говорят, что вы знаете что, пацаны, если вы будете продолжать это делать, вы рано или поздно его грохнете. Другие говорят, ну не обязательно, вроде рынок сильный. Вроде уже пошли какие-то, мы видим, что инфляция снижается. В частности, из-за того, что снижаются, наконец, уже цены на автомобили, в частности, БУ автомобили, тут цены пошли, на бензин цены вниз пошли и так далее, так далее. Это существенный был додаток до инфляции, до уровня инфляции. Давайте посмотрим. Вот из inflation in the US. Inflation rate. Right now. Okay. Right now. Значит, смотрите. Годичный уровень инфляции в США 6,5% за 12 месяцев, закончившихся в декабре. Друзья, так там же и 8 было, там 8,2 было. Очень существенно снижается инфляция. Значит, after rising... А, они тут говорят, что после того, как она выросла до 7,1, Ну, я не знаю, мне казалось, что там уже и 8 было. Ну, хорошо, снижается. Так, right now. А что они говорят? Что у нас прогнозируют на 2003? Значит, говорят, что годовая инфляция снизилась до 6,5% в сентябре. Это шестой подряд месяц снижения инфляции. Шестой подряд месяц. Замедляющаяся экономика имеет тенденцию снизить этот уровень до 3,2% к концу 2003 года. 3,2% это уже совсем низко. Это не 2-2,5%, но это очень низко. Однако, это все равно выше, чем Federal Reserve хочет иметь в виде 2-2,5% и так далее. В общем, вот как бы прогноз очень благоприятный. Но насчет инфляции, это за счет того, что экономика замедляется. Да? Замедляется экономика, замедляется инфляция. Замедляется экономика почему? Потому что они повышают interest rate. Соответственно, стоимость денег, которые ты заимствуешь, дороже. Да? Выше стоимость, надо платить больше интерес. Соответственно, экономика замедляется, а рынок труда стоит как... Ничего его не берет. Так. Добрый день, Михаил. Были у вас на интервью лет 9 назад... А, решили вернуться в Штаты из Европы. Получил визу L1 и летом поедем. Работа в North Carolina, двое детей. Как думаете, хороший штат, жилье там брать? Вы не спешите брать. Вот, сейчас довольно высокий процент банковский. Я бы так прямо сразу и не брал. Первое. Второе. Поглядите, может вы в North Carolina махнете, а потом еще куда-нибудь это делать. Дело такое, это же не то, что там вот еду в North Carolina, а там посмотрю. Это же вы говорите, я еду в North Carolina и буду там брать жилье, то есть я планирую там долго-долго жить. Не хочу сказать, что в North Carolina долго-долго жить плохо. Нет, абсолютно совершенно замечательное место, все хорошо там, но посмотрите. Я бы не спешил покупать жилье сразу, как приехали. Так, мой такой прогноз. Как думаете, в чем прикол? Что кто-то для результата жизненного тяжело трудится, а кому-то на голову сваливается благодать случайно, или они сами об этом так думают, как научиться. Вы знаете, тяжело трудиться неплохо. Я, например, не вижу радости в том, чтобы не тяжело трудиться. Ну, то есть люди, которые с удовольствием вообще не работают. Есть люди, которые работают спустя рукава. И так далее. Если работа в радость, понимаете, в радость. Вот, допустим, тракер, да? Вот он ведет свой трак, он там 2 недели, 3 недели на маршруте. Это тяжелая работа, она физически. Посмотрите, какие мужики там, понимаете? Они там и где-то и погрузить, там и еще что. Но они довольны. Им в радость эта работа. Чего такое за проблема такая вот? Ну да, тяжело трудиться. Я вот, может быть, последние там, ну как рецессия началась. Пандемия началась. Я так стал в более расслабленном режиме, все больше там из дома и так далее. До пандемии я трудился, ну, я не знаю, ну, часов 70 в неделю, так точно. И абсолютно не... Конечно, я дымился там и что-то такое, но мне в радость было. Абсолютно в радость я не... Там и денежка к этому идет, но денежка не от того, что я трудился много часов. Это не, знаете, то есть есть, конечно, где по часам люди оплачиваются, там вот копают траншею, там, знаете, ему по часам платят. Вот, нет, у меня другого плана, но я просто чему говорю, что, но в радость было. Я не вижу, что за проблема тяжело трудиться. Вот, делать какую-то, то, что тебе не нравится делать, это проблема. Даже если платят хорошо, все равно жизнь проходит, а самореализации нет. Как искать жилье? А что? Проверяем карты преступности. И выглядит, что вообще в лесу селиться надо, или в районах, где забор с колючей вокруг, или очень дорогие апартаменты, неужели лучше просто неведение? Я, честно говоря, не знаю, на какой район вы смотрите. Я никогда не смотрел. Но мы, правда, и живем в дорогих местах. Мы всегда жили в довольно дорогих местах. Но они же поэтому и дорогие тоже, понимаете? Что там, скажем, человек, который там три судимости, значит, он там у него, наверное, нет денег там судиться, если там криминал какой. Но он может подойти, вы можете куда-то отъехать, и там будут неправильные люди какие-то и так далее. Я вообще не парюсь на этот счет. Поэтому так, что-то у нас тут картинка пропала, подождите. Окей. Да, что интересно, твоя картинка пропала, то ли камера перегрелась, то ли чего, это очень странно, вроде мы всего 2 часа тут стримим, я могу в крайнем случае просто на другую камеру переключиться, давайте я сейчас гляну, подождите, чтобы не зависеть от этого ничего, давайте глянем, может быть, можно переключиться на другую камеру, камера. Так, камеру. Так, нет, здесь нету. Вот другая камера. Ну, хорошо, пусть будет другая. Или знаете, что сделаем? Мы сейчас вернемся, поскольку та работает вроде. Я не знаю, что-то у вас-то не видать, да? Друзья, у вас что-то есть там? Даже не знаю, что сделать. То есть у меня картинка восстановилась, там, где я вижу мгновенно, а у вас задержка идет, и задержка может быть там, не знаю, и 30 секунд, и 40. Поэтому я сейчас подожду немножко, если что, просто переключусь на другую камеру. Или давайте сразу переключусь. Вот я переключился на другую камеру. Здрасте вам всем в другую камеру. Значит, продолжаем движение. Да, как искать жилье? Ну, я не знаю, если вы не будете сильно этой темой, так сказать, заниматься ее исследованием, то, наверное, просто будете спокойно спать. Дело не в том, что много преступности, ее немного, но если вы начнете все время изучать статистику преступности, там еще что-нибудь такое с ней делать, то, наверное, вам будет казаться, что со всех сторон там стоят с дубиной, чтобы вам дать по голове. А так, в принципе, нет. Я такого не вижу. Так, что у нас тут? Давайте-ка я рефреш какой-нибудь сделаю. Такое ощущение, что картинки у вас нет. Сейчас посмотрим. Так, ну-ка. Так. Да, вот есть картинка с новой камеры. Хорошо, а давайте я сейчас переключусь снова на ту. Ну-ка. Так. Ну, сейчас поглядим. Понаблюдаем. Так. Так. Да, вы знаете что, тут, наверное, часть пропала комментариев, потому что я экран освежал. Ну вот чего есть, я иду с того, чего есть. Дядя Миша, можно ли через Zelle провести с карты на карту, или как это происходит? С банковского счета на банковский счет. С банковского счета на банковский счет. Вот у меня есть счет в банке, там, Wells Fargo. И я с него перевожу кому-то, там, куда он скажет, по номеру телефона или по имейлу. Но у вас к этому телефону или к этому имейлу должен быть приделан счет какой-то, и вот она на этот счет придет. Из Астрахани привет. Сравнивая количество мобильных или интернет-банков, явное превосходство российских. И интернет-провайдеры в Америке часто хуже работают, чем в России. Тут в Штатах после каждого дождика отрубается. Нет, у нас такого «вы за все штаты» не надо. Что думаете о чате GPT? Ну, я сам не пользовался, Света у меня там очень довольна. А так, я знаю людей, которые очень, очень довольны, в восторге. Так, ставим лайки за концерт. Ага, все-таки концерт. Так, посмотрели. Если работа удаленная, в какой штат посоветуете поехать с хорошей инфраструктурой, культурной жизнью, медициной, образованием для детей? Есть ли варианты, кроме Калифорнии и Нью-Йорка? Конечно. Инфраструктура, культура, медицина, образование. Ну, например, вот посмотрите, такой город Коламбус есть в штате, по-моему, он в штате Иллиной находится, университетский город. Там есть вот все, что вы тут перечислили, все там есть. Ну, там может быть прохладнее, чем, допустим, там в Лос-Анджелесе, но, ну, например, вот, например, такой замечательный город. Так, частушки по-техасски. Так, Аксакалом назвали. Да, хорошо, что не с Аксаулом. Здравствуйте, можно еще песню для души? Еще песню. Ну, посмотрим. Для некоторых сфер профессий, слитая Яндексом, это просто кладезь. SEO-оптимизация. Ну, я не знаю. SEO. Посмотрите. А, привет из Николаева. Посмотрели много видео из разных штатов, но нигде не видно, чтобы на улице гуляли кошки. Скажите, в Америке нельзя на улицу кошек выпускать? Вы знаете, на улице я их не вижу тоже особо. Но они тут ходят по дворам. Вот, допустим, у нас бэк-ярд, вот двор. Справа сосед, прямо сосед и слева сосед. Значит, не обязательно прямо у них, но, может быть, через пару-тройку домов у людей есть кошки. Эти кошки совершенно свободно разгуливают по всей этой территории. Они, как правило, не выходят на улицу, где машины ездят. Хотя бывает. Вот. И они так, знаете, могут прийти к нам, что-нибудь понюхать там. Иногда вот приходит кошка, и там Томик лежит, например, смотрит на улицу там, где-нибудь вот такой двери балконной, знаете. И придет кошка, встанет на него, посмотрит, он на нее посмотрит, потом она дальше. Вот, такие красавицы есть. Вы не представляете, я просто тащусь от них. Такие красотки невероятные. Ходят, ходят, сколько хочешь. Тут есть другая проблема, что кошек обычно, ну не обычно, но периодически их жрут какие-то койоты, какие-то звери, я не знаю, часто люди жалуются, что вот кошка ушла гулять и все. Вот, так что вот там была кошка, теперь не выпускают там другую на улицу, еще что-то. 80 тысяч в год, это чистыми? В Соединенных Штатах нет понятия чистыми. В Соединенных Штатах, когда говорят про деньги, имеется в виду грязными. То есть вы с этих денег должны будете заплатить налоги. Почему нету чистых? Потому что налоги все по-разному платят. Некоторые вообще не платят, потому что, ну, скажем, семья большая, там списания разные и так далее. Некоторые, допустим, если одинокий мужик, да, он с 80 тысяч заплатит гораздо больше, чем, допустим, если он семейный и двое детей, например. Да, вот совершенно другие суммы заплатит. Поэтому все деньги обычно идут грязными. С 80 тысяч, ну, допустим, там муж, жена, ребенок, с 80 тысяч на руки у них останется, может быть, тысяч там, не знаю, 60, там, 2. Ну это легко считается. Я просто не хочу сейчас этим заниматься. Там какой-нибудь tax calculator посмотрите, там все видно. С какой суммы в год сейчас стартуют ваши выпускники? 50K. Это нормально для старта в долине сейчас? Нет, это очень мало. Стартуют обычно 75-80, если про постоянную работу. 75-80 обычно на старт. Еще вопрос про секвой. И больше тоже. Про секвой. Такие большие, красивые деревья. Да, на каждом шагу здесь, да. Секвой только в Калифорнии или во всех штатах встречаются. Дело в том, что у них такой естественный ареал. Это Северная Калифорния. Где-нибудь от Санта-Барбары и на север. Не только, кстати, Калифорния. В Орегоне есть. И, может быть, я думаю, может быть, и в Вашингтоне есть. По-моему, я боюсь соврать. Я западное побережье просканировал от Аляски до Южной Мексики. И хочу сказать, что вот если с океана смотреть, то даже, казалось бы, Аляска или там Южная Мексика с пальмами своими, да, все равно похоже чем-то. Ну и, конечно, не пальмами, да, и пальмы на сосны не похожи. Но вот береговая линия, что-то такое похоже. Значит, Северная Америка, вот туда, Канада, США, Аляска. Я боюсь соврать, но, по-моему, там тоже довольно много секвой. Но я просто не помню. А вот Северная Калифорния от Санта-Барбары и на север. Вот, там просто, ну, просто секвоевые леса, большие-большие секвоевые леса. Вот едешь, 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 конца края нет. Вам угрожали, что-то это мы пропустили? Пропустили. 3 года назад ровно в это время. Про портвейн напомнили. Стоит рубль 7, а пьется как за рубль 9. Помните такую присказку? Нет. Я, правда, и не пил портвейн. А, что там мне было предсказывать? Михаил, 5 марта улетаю в Шотландию. Ну, передавайте привет. По визе Tier 5. Я не знаю, что это. Надеюсь, хватит сил не вернуться обратно. Ну, постарайтесь как-то. Не подкачайте. Как сейчас соотношение вакансий? Резюме. В Северной Каролине. И Шарлотт. На позицию тестировщика среднего уровня 4 года опыта. Ну, Шарлотт это тоже в Северной Каролине. Там как бы два рынка есть. Шарлотт как таковой с пригородами. И вот то, что называется технологический треугольник. Там Ралы и там вот это все. И там очень нормально все. Последние пару месяцев, вот я бы сказал, ну, с ноября явно что-то такое тормозило. Но вот я могу сказать, что последние 2 недели, вот эта неделя и перед ней, перло так же, как вот было там, скажем, летом. То есть очень нормально перло. Ну, еще раз, я не знаю, что будет через неделю переть или через 2, но я просто хочу сказать, что было какое-то залипание, а потом снова пошло. Вот это я очень хорошо вижу. Я, наверное, говорил, но я повторюсь еще. У меня 2 характеристики для оценки рынка. Первое, это когда люди пишут, студенты пишут, что получил оффер. Это каждый день там 1-2 человека пишут. И в ноябре, в декабре, вот первая половина января, меньше было процентов на 25-30 вот этого. А вторая характеристика, это когда звонят и просят референсы там. Это упало кардинально. Ну, то есть, вот просто, ну, процентов на 90 упало. Я думаю, как же так, вроде офферы дают, и потом за референсами не звонят. Ну, как это так вот бывает, я не знаю. Но вот именно эта часть сейчас рванула не по-детски. У меня есть очень смешная история. Ну, если хотите, я вам ее прочитаю. Давайте, она, правда, по-английски написана. Сейчас, секунду. Я ее найду. Секунду. Значит, девочка пишет, она нашла работу. И это группа, которая 6 сентября, то есть 28 декабря, еще месяц не прошел, 28 декабря она получила работу. Я не понимаю, 28 декабря она закончила. И вот месяц не прошел, она получила оффер и пишет историю. Я вам ее прочитаю по-английски, чтобы вы не думали, что я там чего-то, я вам покажу. Я не хочу, чтобы вы имя ее видели, но я вам покажу. Вот, пожалуйста, вот вы видите, это у меня в Evernote. Я начал собирать, знаете, чтобы отвечать людям, которые говорят, рынок крэшится и так далее. Значит, ну давайте я попробую вам попереводить, значит, что здесь написано. Окей, я думаю, что уже так не опасно сказать, что я получила работу. Это было дня 3-4 назад, он написал. Значит, это было действительно странно. И абсолютно не то, что я ожидала и к чему готовилась. Я думаю, мой опыт реально, то, что со мной произошло, это не то, что вы должны использовать как пример. Ну вот, во всяком случае, она рассказывает. Значит, это заняло у меня 2 недели примерно между разговором с первым разговором с рекрутером и получением оффера. Я подавала где-нибудь на 2 десятка позиций все вместе. Только через LinkedIn, сказать по-честному, я не думала, что я готова повесить профайл на Dice, чтобы рекрутеры, значит, в общем, короче, на Dice она не вешала, хотя я говорю ребятам, что делайте, но она не делала. Значит, оказалось, что я разговаривала с другим рекрутером об этой же самой позиции, и меня, значит, передали к менеджеру. для интервью с потенциальным нанимателем. Но этот чувак, он куда-то пропал, значит, и тогда. Блин. Друзья, Тоби, молчать. Он мне камеру немножко тряханул, поразил. Так, я тебе сейчас маме отдам.
Иди к маме, пожалуйста.
Так. Он мне задел треногу, на которой камера стоит. Сейчас я гляну, что там получилось. Ну ладно, неважно. Вы все равно мой экран смотрите. Да. Значит, рекрутер со мной поговорил. Там он пошел в Teams. Microsoft Teams есть такое приложение. Вот. И на face-to-face интервью. Так, теперь. Да, я никогда в жизни так не врала вообще за всю свое существование, за всю свою историю своего существования. Я вам говорю, что это были самые там, тяжелые 40 минут в моей жизни. Так, ребят, давайте я остановлюсь секунду. Там что-то происходит. Я сейчас с дверью гляну.
Свет! Свет!
Я извиняюсь, пришли женщины, которые клининг делают. Ну, в смысле, дом убирают. Я не знаю, и Света куда-то ушла. Сейчас мы ей позвоним, спросим, куда она делась и что произошло. Ой, господи, боже мой. Так, сейчас будем читать дальше. Я просто хочу понять, что обычно у нас не приходит с пятницы никто, я не знаю. Куда Света пропал? Светы нет. В магазин уехала. Да. Ну. Не отвечает. Ой, господи. Ну, я не знаю. Значит, я решила принимать рекрутера как, так сказать, дверь в мою следующую будущую карьеру. И не знала, что сказать чистую правду, вообще мне как-то сильно поможет. Так что она актерствовала, в основном актерствовала. У меня было интервью на час с хайринг-менеджером. И потом полчаса с тим-мембером, ну, с человеком в команде. Почти через неделю должен был быть следующий шаг. Но он был отменен из-за вируса. Там вспышка была. Да, и я получил оффер, значит, с первого интервью из другой компании. И оба они были контракты. И мне нужно было выбирать между двумя. Значит, оба гибридные. Гибридные – это значит, что вы должны часть дома, часть в офисе.
Looks like completely remote.
Да, и как, насколько она это понимает, что абсолютно удаленку сложнее сейчас найти. Так что самая важная вещь – это рассказать о себе и о проектах. Это то, чему мы их учим в школе, на самом деле. Да? Расскажи о своем экспириенсе, о своих обязанностях там, и так далее. Да. Значит, get ready for looking at what. Ну, короче, там дает пару советов, как, чего там и так далее. Значит, Мы с вами возвращаемся к моему светлому образу. И, собственно, Что у нас там за история это была? Подождите. Эу. Господа. Я не понял, а где наш эфир-то? Так. Друзья. Это что я? Из основного окошка туда ушел, что ли? Да. Я понял. Я туда ушел из неправильного окна. Сейчас мы вернемся с вами туда, где мы были. Окей. Все. Мы вернулись туда, где должны были быть. Так. Я извиняюсь. Опять кто-то в дверь звонит. А.
Томми! Ты сидишь тут? Тут сидишь?
Такого дурдома, друзья, я не припомню. Посылку какую-то принесли там, доставка. Так, у меня экран обновился, поэтому я продолжаю с того, что есть. Наверное, часть сообщений пропала. Так. Так, тут чего-то про силовиков, Пригожина. Тут я не понял, в чем дело. Значит, ищу работу в Польше тестером. Большая половина пишет высшее компьютерное образование. Ну, в Польше, ну пусть пишет, я не знаю, что теперь делать. У меня много студентов из Европы, и я практически ни у кого нет высшего компьютерного образования, и устраиваются и довольно быстро, и я не знаю, чего они так вдруг. Когда выбираешь жилье на уровень преступности, нужно уметь смотреть в хороших районах. В основном из машин и домов крадут. Неприятно, но не критично. А вот в бедных насильственные преступления. Разный уровень преступности. Но вот есть, например, карта, где ты видишь людей, которые... как они там? Child molesters, вот эти вот... где живут, они обязаны регистрироваться, и это показывается на картах. Можно посмотреть. У папы недавно был инфаркт. Ой, господи. Когда вы рассказывали про своего отца, что ему успешно сделали операцию, и он потом долго жил, мне очень полегчало. Надеюсь на лучшее. Вы знаете, там вообще очень интересно было. В Москве считалось, ну, врачи говорили, что у него было 3 инфаркта. 3. И когда уже мы сюда приехали, значит, ему сделали эти байпасы, шунты. Ему сделали, я боюсь соврать, 3-4, в общем, сразу несколько шунтов ему сделали. И врач, который делал операцию, он сказал, что у него не было никогда инфаркта. Мы говорим, ну как же? Он говорит, ну вот так, говорит, у него, говорит, сердце, он сказал, у него сердце 20-летнего парня, сказал он про папу, которому было тогда уже лет, наверное, сейчас я подумаю, это был... 91-й год, 92-й, 93-й, это был 93-й год, а папа у меня 20-го года, то есть ему было 73 года. Он говорит, у него сердце 20-летнего парня, у него никогда не было инфаркта. Мы говорим, а как же? Он говорит, не знаю. Вот, но тем не менее, ему вот эти вот, значит, сосуды прошунтировали. А, кто в чате записал название таблеток при диабете, можете повторить? Ой, господи, в чате, я не знаю даже. Ну, давайте, может быть, я попробую в самом видео. Сейчас, секунду. У меня Светлана, конечно, по этой части, я человек темный, но, по-моему, одно называется метформин. Это такие таблеточки. Вот он, метформин, да, вот они тут все такое. Вот. А другое лекарство называется, ну, давайте я, может быть, вам буду скидывать, капи. Вообще-то, конечно, этим врачи должны заниматься. Я не знаю, чего вы вдруг так прямо заинтересовались непосредственно этими делами. Вот, значит, одно называется нетформин. Я их принимаю 2 утром и 2 вечером по 500. Там больше уже нельзя. Потом, значит, Оземпик, по-моему, так. Оно дорогое, да, довольно-таки. То есть у меня страховка покрывает, но у меня только дедактабл, не дедактабл, копей. У меня копей $240 к ним. 240, так оно 1000 стоит. Месячный этот самый. Вот, так что я даже не знаю, мне удивительно, как еще лекарства могут такие деньги стоить. Но тем не менее, вот есть Оземпик. Давайте я его тоже вам скопирую. Для чего? Я не знаю, для чего вам. Ну, допустим, для чего-то вам нужно. Так, Оземпик. И вот этот вот, который Жардан. Ну, давайте мы посмотрим. Сейчас. Диабетик. Pills. Да, где-то я уже поиск сделал на днях. Вот так это как бы вот это вот вещество. Вот оно называется. Но лекарство называется вот Jardens. Jardens. Вот это вот. Вот. Капи. Вот это лекарство выводит... опять вылетело. Это лекарство выводит избыточный сахар через почки. Через мочу, грубо говоря. Если называть вещи своими именами, друзья, прям через нее и выводит... Понимаете? Вместе с сахаром хрен знает куда. И сахар уходит, пропадает. Вот следа не остается. Вот так вот расходуются ресурсы. Так. Так. Доизучался статистики по преступности в Чикаго. Мне теперь кажется, что там нельзя шагу ступить без рисков. Ну, такое место, да, как бы достопримечательное. Оземпик и Джарден. О, смотри-ка, уже люди тут пишут. Здравствуйте, Михаил, дядя Миша. Если сравнивать Windows 10 и 11, ничего себе. Какой вы отдадите предпочтение, почему? Я, честно сказать, большой разницы не заметил. Ну, вот так, чтобы, знаете, мне как сказать, о, там что-нибудь не заметил. А не хотелось ли вам махнуть в морской круиз? Вы знаете, я люблю куда-нибудь махнуть в морской круиз, но проблема в том, что сейчас очень небезопасно это все с точки зрения какой-нибудь там инфекции. Вот могу вам сказать, что начиная с Крисмаса, все наши знакомые и родственники, которые куда-то поехали, в частности в круизы поехали, практически все вернулись, значит, с... коронавирусом. И я даже подозреваю, что это произошло не обязательно на курорте или там на корабле, а может быть во время полета, а еще вероятнее где-нибудь там в аэропортах, где они там сидели, ходили в этой давке, там еще что-то, я не знаю. Но, в общем, вот такое у меня впечатление. Поэтому это далеко не безопасно. Хотелось бы, а как же? А чего же не хотеть? Когда вы были курильщиком, рассказать подробно, как вы бросили курить. Я много раз там, это продолжительное время заняло, но в какой-то момент вот как-то щелк и все, как-то перепрограммировался. Маму, когда умерла, и вот я очередной раз, вот я сказал, я бросаю, и на кладбище было дело, я последнюю докурил, бросил в урну, и все, и больше не было ощущения, что я когда-то курил, то есть как-то оно стерлось в памяти. И когда говорит, там, ты когда-то курил, говорю, я? А, слушай, точно. Вытерлось, понимаете? Вот есть такое нейролингвистическое программирование, да? Вот я как-то сам себя перепрограммировал. Не могу сказать, как это произошло. Может быть, от стресса такого, я не знаю. Окно за вами сзади, которое зашторено, лишнее? Сейчас бы строили дом без него, но мы не строили это окно. Оно там просто засвечивает экран. Я могу открыть его. Там очень мило. Но просто вам... Сзади меня будет свет. Я специально эту штору туда повесил, чтобы не засвечивать объектив. Да. Добрый день, когда последний раз были в Нью-Йорке? Я не помню. Сколько раз там были? Ну, сколько-то раз бы, я не знаю, 3, 4, 5. Я не могу так уж прям, никогда не отслеживал. Нравится ли он вам? Ну, почему же? Там очень, по-своему, очень прикольно. То есть, смотря, что вы там делаете, зачем, с кем, какие планы и так далее. Нью-Йорк – потрясающее место. Вы что? Почему США и Европа не закончили войну ультиматумом или вводом войск? Понятно, что РФ не использует ядерку, но это спасло бы много жизней украинцев. Потому что всякое правительство и США, и европейских стран, и так далее, в первую очередь отчетно перед своим населением, а не перед украинским. Поэтому оно смотрит, как население их страны отнесется к тому, что их страна куда-то вводит свои войска. Вот. И обычно все плохо к этому относятся. То есть платить, они говорят, пожалуйста, там платите, сколько надо, там деньги давайте. Вот. Но не так, чтобы... Видите, опять экран тут потемнел. Я, друзья, сейчас вернусь... Да. Я вернусь к другой камере. Ну, почему-то вот не получается. Я не знаю, перегревается она, родная, что ли, я даже не знаю. Вот. Есть ли статистика, сколько людей начинает учиться на курсе, сколько заканчивает, как быстро потом находит работу? Есть ли разница по этим моментам курса онлайн, на кампусе? Вы знаете, какой-то такой аккуратной и четкой статистики у меня, например, нет. То есть, как я знаю, человек закончил или не закончил? Ну вот он проходил курс. Я не знаю, сколько занятий он отходил. Или не отходил. Он может пойти и повторять их сколько хочет там в любой момент, да, ему разрешается. Очень многие повторяют. А в какой-то момент он говорит: я хочу там сдать клиренс, получить резюме, сдать клиренс, идти на рынок. Ну, конечно, конечно, давай, вот сейчас начинаем. У нас нет конца официального. Вот тут, в онлайн-классе, у нас нет конца. У нас есть какая-то часть официальная. После чего начинается повторение, начинаются клиренсы, начинаются проекты. У нас есть еще несколько курсов, которые мы в дополнение. Там буткампы, там по автоматизации, по каким-то еще делам. Поэтому, если бы их было 20 человек в классе, я бы легко там вел статистику. Я бы каждого знал в лицо там и так далее. А так же не получается. Поэтому что сделаешь? В Южной Каролине реально будет найти работу тестировщика? Насколько я понимаю, это не то место. Ну, то есть, может быть, и можно, но это не, как сказать, не такой, не то что активный какой-то рынок такой крутой. Вы дружите с американскими семьями или только с бывшими соотечественниками? Вы знаете, так, чтобы дружить, у нас и среди соотечественников не так много с кем дружить. Но так... Разные есть, ну в основном свои, да. У нас есть выбор, мы можем и с американцами, и с китайцами, и с индусами, с кем угодно. То есть тут полно людей, которые очень открыты. Не то, что вот там нас куда-то не принимают, да, только своим. Как хотите, ну просто комфортнее со своим. Ремонт на кухне продвигается, вот завтра начнут. То есть не на кухне, завтра начнут полы перекладывать, вот тут, где я сижу. На кухне пока... продвигается на уровне документации проекта. Документация проекта. То есть надо сделать проект. Сейчас отдали, это называется structural engineer, он нагрузки считает. Вот. И вот он скажет, чего надо сделать, потом все это пойдет в сити, там мы получим пермит, только после этого можно будет начать. Это все не быстро, Катавасия. Из Львова нас приветствуют. Почему глобальные компании не заблокируют контент и комментарии из России, чтобы прекратить поток токсичного контента? Понимаете, история, а что делать с токсичным контентом, который собственный? Вот что делать с токсичным контентом например, которые внутриамериканские, которого дико много внутриамериканского. Его как, понимаете? Поэтому тут только начни. Привет из Чикаго. Как же мне нравится каждый день вас слушать. Спасибо, Ласточка. Какое хобби у вас и Светланы? Ну, послушайте, тут у меня канал хобби. Я не зарабатываю на этом деле. Ну, там мне, может быть, дадут $200 в месяц. Вот, а то и то меньше. Но у меня хобби. Я люблю снимать видео. Я люблю ехать в машине и поболтать. Там еще что-нибудь. Так. Говорит, лайки ставьте. Это правильно. Лайки, вот 275 лайков. Можем еще закинуть. Есть ли в США развитые во всех отношениях и привлекательные места, кроме Калифорнии и Нью-Йорка? Абсолютно всюду есть развитые и привлекательные. Выглядит так, будто Техас и Флорида стремительно развиваются, но в республиканские штаты не хочется. Тут есть тонкость одна. Дело в том, что во-первых, и Флорида, и Техас, они не 100% республиканские и даже не 60% республиканские. Они меньше. Ну, там, допустим, они там 53% республиканские. Там, понимаете, да? То есть они не доминирующие республиканские. Это как Айова какая-нибудь. Или там Монтана. Или Западная Вирджиния. Но если вы посмотрите на любой мегаполис, а жить вы будете в мегаполисе, вы не поедете в Техас, чтобы жить на ферме. Вот. А вы будете жить в мегаполисе. Мегаполисы все либеральные. И в этом смысле оно неплохо. Понимаете, вот это сочетание консервативного и либерального, это неплохая комбинация. Неплохая комбинация. Другое дело, что сейчас некоторые вот эти вот консервативные, а иногда некоторые либеральные тоже, по-всякому, они как бы в экстриме находятся. Вот сегодня конкретно Флорида и конкретно Техас, вот их консервативная часть, она в каком-то таком полуфашистском экстриме находится, что приводит в восторг наших соотечественников многих. Вот, то есть они, как бы сказать, маргинальные какие-то стали. То есть у них нет такого большинства большого, но есть маргинальность. Вот, есть маргиналы слева, есть маргиналы справа, там по-всякому бывает, но вот у них сейчас такой как бы перекосец присутствует. Кроме того, Флорида в целом бедный штат. То есть, как сказать, зарплаты низкие. Он не технологичный, хотя там есть технологичная работа, да, в технологиях. То есть это и в Майами, и в Орландо, и где угодно. Есть работа в технологиях, но в целом это не тот штат, где какие-то там, знаете, стартапы, инновации, там хрен знает что. Нет, это как бы абсолютная противоположность. Техас очень индустриальный, очень. То есть там и нефтяные дела, там и IT-технологии, и что хотите. То есть очень, очень много чего. Вот. Громадная экономика, громадное население. Хотя и Флорида тоже по населению, она... Это вместе со штатом Нью-Йорк, Флорида и Нью-Йорк, они примерно одинаковые. Это третий штат, третий-четвертый по населению в стране. То есть Калифорния, Техас, Флорида, Нью-Йорк. Так что даже не знаю, что сказать. Меня Флорида больше смущает тем, что там жарко-влажно. И Техас, кстати, тоже. Там отвратительнейший климат. И Флорида, и Техас – это отвратительный климат, мерзопакостный. Вы можете приехать там на недельку, когда относительно хорошее время, а все остальное время это редкостная жопа. Поэтому как там жить, я не знаю. Вот мы привыкли здесь к идеальной совершенно погоде. Здесь тоже свои проблемы. Здесь иногда тряхнет, знаете. Всякое бывает. Но так, чтобы вот... Да. Тут тебе и рыба, тут тебе... Ну, в смысле, море, рыба. Там самое... Почему-то вот во Флориде, казалось бы, тоже могло бы быть много рыбы. Ну, в смысле, так, чтобы на прилавках. Нету. Вот, не, ну, так, есть обычный набор, который в магазине. У нас тут просто страшное дело. И горы снежные есть, и озера, и леса, и секвои, там, и хрен знает, что только нет. Горные озера. Все есть. А сельское хозяйство убойное. Просто убойное. И во Флориде есть, и в Техасе есть, но другое. Поэтому Калифорния в этом смысле... После Калифорнии не хочется там жить. Ну, только Конечно, люди уезжают, потому что дорого, потому что там, скажем, он может себе большой, красивый новый дом за четверть цены от того, что он здесь продаст развалюху. Понимаете, это есть компенсация к этому делу, но если деньги есть, вы не поедете туда жить. Почему вы не подключаете монетизацию на канале? У меня есть, почему же? У меня есть монетизация, что такое говорит? Томми всех соседей разбудил. Ну, у нас не ночь, у нас половина второго сейчас. Как вы оцениваете перформанс с сжиганием Корана? Парень сказал, что будет каждую неделю это делать, пока страну в НАТО не примут. Мол, Эрдоган сам виноват. Тут вы как бы пытаетесь это увидеть с точки зрения, как бы, вот то, что называется face value. Вот вам ее показали вот так, вы говорите, ты смотри, что творится. Значит, вот этот чувак, который это делает, это ФСБшный чувак. То есть он хоть, они хоть и правые, такие правые, но они в очень тесном сотрудничестве с российскими спецслужбами, это известно. Вот у нас пишут об этом. Это первое. Второе, то есть Путину и его вот этой кремлевской этой клике, им очень выгодно это. Да? То есть он на Путина работает в данном случае. Теперь Эрдоган, у него выборы скоро. Значит, ему нужно показать себя, что он там защитник того и этого, и еще чего-то. Он мог бы вообще не реагировать. В какой-то там Швеции сожгли какой-то там Коран. Причем правительство это все осудило, все осудили, все очень культурно высказались. А он, значит, говорит, вот, они недостаточно противодействовали, они недостаточно там еще что-то еще. Это булшит полный, который интересует Турцию только с точки зрения той, чтобы, не Турцию, а Эрдогана конкретно, чтобы на выборы с чем-то прийти таким привлекательным для тамошнего, так сказать, ну, как сказать, для тамошней быдломассы. Вот, у которой там Коран головного мозга. Вот, собственно, и все. Никакого оскорбления Корану вы не можете нанести тем, что вы его сожжете. Коран от этого не станет ни хуже, ни лучше. Вы просто демонстрируете, что вы дегенерат полный. Вот, или там продажная сука, работающая на Путина. Это отдельный разговор. Но Коран нельзя оскорбить сожжением. И мусульман нельзя оскорбить сожжением Корана в Швеции. Понимаете, это специально делается для того, чтобы раздуть из этого кампанию, и чтобы люди, у которых собственных мозгов нет, чтобы они начали как бы пользоваться чужими мозгами. Сказать, Коран сожгли. Там, вот. Очень нравится вас слушать. Замечательно. Значит, совсем скоро будет 100 миллионов просмотров на канале «Юбилей». Ну, вот буквально, если не сегодня, то завтра или послезавтра. Сегодня нет, но завтра, послезавтра будет. Что сейчас делает Алекс Новоселов из серии «Прогулки с Алексом»? Они уехали в окрестности Сакраменто. Там у них 5 акров, 2,5 гектара участок, дом большой. И он вот, собственно, так они... Ну, можно сказать, ребята же мы ровесники, то есть им 66 лет. Ну, они как бы пенсионного возраста, но он подрабатывает там строительством, он же строитель. Последние годы он занимается стройкой. Вот, поэтому он берет какие-то проекты, что-то строит. Ну, так. Не то, что он каждый день там на работу бегает и так далее. У нас ночь, Беларусь. Видите как? Когда у нас день, у них там в Америке ночь. Так им буржуям и надо. Дядя Миша, дорогой, изображение почему-то дергается, зависает. Да, это связано с соотношением освещения тут, освещения там. Солнышко на улице, оно то больше, то меньше проходит через окно у меня вот там и вот как-то так влияет. Когда основная моя камера работала, ну, почему-то она сегодня уже второй раз вырубилась, я не знаю почему. Ну, что с ней такое, перегрелась, что ли, я не могу сказать. Почему вы пользуетесь Windows, а не Mac? Мне удобнее. Привычка такая. Вы все-таки профессионал, вам больше подходит. Почему мне больше подходит? Я сам решаю, что подходит. Мне чего хочется, то я пользуюсь. Я могу себе позволить все, что угодно. Привык так. В 90-е Mac'ом пользовались в основном люди, которые занимались график-дизайном, вот такие, художники всякие, артисты, понимаете? Потому что в то время PC-шки не тянули по своим ресурсам, они не тянули обработку графики. А, значит, Mac-и тянули, потому что в Mac-е, во всяком случае, в те годы, аппаратно были забиты решения, которые на PC софтвером делались. То есть PC такая открытая платформа, какой софтвер ставишь там и все дела. А здесь оно забито было в хардвер, оно зашито было в микросхемы. И поэтому быстрее работало. На каких-то задачах это в тот момент это было существенно. Сегодня вы можете графические задачи делать на PC-шках без всяких там каких-то дел, там, я не знаю. Вот, поэтому я лично думаю, что в основном это вопрос преференций каких-то личных. Так мне кажется, я не знаю. Изображение появится. Покажите снова, что за окном. За окном. Я не думаю, что вы много увидите. О! Так, ну давайте посмотрим. Я сам тоже гляну, что вы там. Видите, как хорошо светло стало, да? Можем и это поднять тоже. Вот так покрутить там. Что вы там увидите, я не знаю. Вот что за окном-то. Так что, да. Ну, в общем, экскурсия прошла успешно. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Так. Идем дальше. Камера фокусируется на микрофоне. Вы думаете? Ну, сейчас я поближе сяду. Посмотрим, что сейчас. Сейчас посмотрим. Камера на микрофоне. Как думаете, почему диктаторы нападают на соседей? Дело в том, что авторитарные правители, у них сдвиг по фазе, им кажется, что они могут манипулировать окружающим миром. То есть они решают все. Вот. И они перестают жить в реальном мире. Вокруг халуи. Представьте себе вот Путина. Там кроме халуев-то никого нет, никто не скажет ему правды. Вот, поэтому так вот у них получается разрыв с реальностью. Граница Южной Каролины очень близка к Шарлотту. Многие живут в Южной, а на работу ездят в Северную. С гибридом не так и напряженно, насколько понимаю, в Южной налоги на недвижимость поменьше. Ой, господи, боже мой. Живите где хотите, а то мне не все равно. Дядя Миша, какой VPN посоветуете? Понять не имею. Так. Сейчас. Здравствуйте. Сегодня очень веселый стрим. Ты ебать. Обнимаю, целую. Так, насчет Флориды. Могу сказать, что все зависит от округа. Броуард Каунти довольно спокойный и либеральный. В то время как в Таллахасси вот эта маргинальность зашкаливает. Ну, по-всякому, конечно. Дело не только в том, что конкретный округ, но дело в том, что есть еще власть общая, так сказать, в штате. Да, то есть, как бы, ну, вот губернатор, например, да. Каунти-каунти, но если губернатор такой, то это влияет на всех, понимаете, он начинает какие-то вещи делать, где бы ты ни жил на территории, там, в какой бы каунти ты ни жил, консервативный или либеральный, ты почувствуешь, то есть тебе достанется. Трамп сказал, что сможет договориться о прекращении войны, и она закончится в течение 24 часов. Дядя Миш, теоретически, он смог бы что-то предложить придурку Путину? Конечно, капитуляцию Украины. Окончание войны с точки зрения Трампа – это полная капитуляция Украины, прекращение поддержки со стороны Европы и США, полная капитуляция, и в обмен ему разрешат построить Трамп Тауэр недалеко от собора Василия Блаженного. Вот и все. То есть, как Трамп понимает отношения России с Украиной, войну там, и так далее, да, мы отлично знаем. Это как бы без вопросов. То есть, когда Трамп говорил, что если бы он был президентом, то не было бы никакой войны, это правда. Они бы через три дня зашли не только же в Киев, они бы во Львов через три дня зашли. Он бы все для этого сделал. Михаил, добрый день. Сам с США, так что именно день. Заметил, что у вас на сайте в разделе QA Internship дважды написано Intensive Evening Bunk Camp, хотя один дневной, другой вечерний. Ну, так а что надо, я не понял. Ну, один же дневной, другой вечерний. Или вы хотите, чтобы они по-другому назывались? А, evening, то есть утренний тоже. Не, вы знаете что? У меня утренних нету. Я не знаю, о каком сайте вы говорите, но если вы пойдете ко мне на сайт portnov.net, у меня вообще там ничего такого. Нет, нет, это вы, видимо, portnov.com смотрите. Но я portnov.com не контролирую. Я контролирую только portnov.net. У меня такого ничего нет. У меня вообще нет утреннего интерншипа, у меня все вечернее. Если не секрет, можете поделиться статистикой, на каких, из каких стран вас смотрят? Из каких стран, я могу сказать легко, это практически из всех. Если вас интересует раскладка, да, из каких больше смотрят, из каких меньше смотрят, то примерно половина это из Российской Федерации, процентов 25% это из Украины, и еще 25% это США, Белоруссия, и там по чуть-чуть. Ну, там, скажем, США, Белоруссия процентов 8% каждая, а дальше начинается по чуть-чуть. Там 3% Израиль, там 2% Германия, но список стран, он какой-то сказочно длинный, какой-то прям все страны ООН там так или иначе присутствуют. Потом, понимаете, это еще зависит от того, где находятся соотечественники. Он может, например, быть в Аргентине, смотреть из Аргентины, из Мексики смотрят. Но и вряд ли это мексиканцы, понимаете? Все-таки это на русском языке идет, поэтому как-то так вот. Из европейских стран там по чуть-чуть, но львиная доля это, скажем так, 95% всего, что есть, это Россия, Украина, Беларусь. Это уже будет там 80 с лишним процентов. Ну и там, может быть, добавить к этому там, скажем, Израиль, Молдавия, Германия. Там вот такого плана уже там к 90 подойдет. Долго не смотрел ваши видео. Как вам хватает терпения по нескольку раз отвечать на вопросы, даже когда вы на 60% уверены, что у человека не хватит ни знаний, ни мотивации последовать вашему совету. Но я же отвечаю в эфире, тут много людей. Поэтому, может быть, ему лично это не поможет сильно. Но там же еще много людей. Я же не с одним разговариваю, как же так. Как вы думаете, придет ли мир к атеизму? Если да, то как скоро? То есть вы хотите одну религию заменить другой, да? То есть атеизм – это верование. Никакого, как сказать, люди, которые атеисты, ни в каком смысле не имеют научного, так сказать, знания, которое позволяет им быть атеистами. Они просто не верят. Это вопрос веры. Вот во что они верят? Есть Бог или нет Бога? Понимаете, они вот того Бога, который вот тот Бог. Это очередная вера. Они просто верят так или верят сяк. Древние греки, чтоб вы знали, древние греки были материалистами. Абсолютно. Они не верили вот в это вот все. Они были идеально материалистами. Так что, что там Бог? Как думаете, может ли Путин просто вывести войска из Украины? Просто не может. Ну, он тогда должен был бы... Нет, ну а зачем ему оттуда их выводить? Значит, вывести войска из Украины, это значит признать, что поражение. То есть, он начинал какую-то войну и кончилось тем, что он ее проиграл. Значит, он, конечно, так не хочет, потому что это связано с вопросами власти, это связано с вопросами того, что будет ли он жив завтра, или его замочат где-нибудь там под забором, как вот Чаушеску там румынского. Но, безусловно, способность этих людей манипулировать сознанием своего вот этого быдлонаселения, эта способность потрясающая совершенно. Ну, это, в частности, это обусловлено самим быдлонаселением, с которым можно делать все, что угодно. Так вот, у них сейчас, если вы обратили, может быть, внимание, а может быть, не обратили, но нарратив немножко сдвинулся вот именно в эту сторону. То есть они как бы... вообще цели войны менялись много-много раз. Цели войны много раз менялись, там, наверное, 20. Каждый раз по-разному. То они хотели всю Украину, то они хотели денацификацию, то они хотели там я не знаю, еще что-то. Потом они стали это сводить исключительно к Донбассу. Ну, Крым, само собой, там, но вот там Донбасс, или там часть Донбасса, или там опять что-то такое. Но у них сейчас территориальная часть ушла. То есть вот последнее, что там говорили, там я слушал какой-то комментарий, что последний раз, когда на эту тему говорили, там Путин выступал пару дней назад, и они уже не говорили терминами территорий. Они уже говорили терминами там справедливости, там наказать, там еще что-то. Поэтому они могут, он в принципе еще несколько раз вот эта линия пройдет, и можно будет совершенно спокойно сказать, мы закончили нашу специальную операцию. Мы наказали нацистов, да, и так далее. Мы как сказать, возвращаемся туда, где мы были, вот, а эти нацисты пусть знают, что если чего, мы еще придем, например, так. То есть, это требует подготовки какой-то. То есть, быдло населения должно прийти к мысли, что, собственно, нам чужая земля-то и не нужна. Это, конечно, сложно в том смысле, что уже вроде бы они включили 4 области там, в состав Российской Федерации. Понимаете? Это как-то вот как с этим теперь быть? Вот. Но в общем и в целом как бы такой нарратив тоже может. Могут. Еще раз. Они что угодно схавают. Эти люди схавают все, что угодно. Для старта в США лучше идти в мелкий стартап или в крупную компанию. Я middle software developer из Украины с правом на работу. А куда возьмут, туда идите. Для начала-то. А дальше видно будет. Когда начнете понимать, что вам хочется, потому что явно вы сейчас не понимаете. Когда вы начнете понимать, вы будете искать то, что вам хочется. А для начала, кто вот возьмет-то, туда пойдете. Онлайн-курс в вашей школе для Европы и стандартный для США абсолютно идентичны. И да, и нет. Но, ну, в основном, ну, скажем так, 80% да, а 20% мы немножко варьируем. Ну, вот, скажем, последний курс мы варьировали в том смысле, что мы автоматизации 20 часов не давали, вот в американском даем, а вот в том не давали. Но зато мы эти 20 часов пустили на поддержку на русском языке, то есть какие-то уроки на русском языке для повторения, обобщения и так далее. Сейчас я пришел к выводу, что это просто потерянное время, не нужно этого делать, тем более, что у нас есть записи, кто-то хочет с субтитрами, кто-то хочет там по-русски, пожалуйста. Вот. И 20 марта мы начнем новый класс, и там просто я еще один проект дам. Вот я эти 20 часов потрачу на проект. А автоматизация есть в записи, все, что там по-русски, тоже есть в записи, если кто-то хочет, пожалуйста, но я хочу дать им еще один проект, чтобы они лучше интервью проходили. А 80% неизменно, да. Коламбус, штат Огайо, точно, Огайо, это не Иллиной, молодец, да, спасибо, спасибо. Я так по памяти, поэтому мне сложнее. Здравствуйте, Михаил. Есть много видео от людей, живущих в США или долго живших в США, о том, как все плохо и тяжело там жить. В комментариях к этим видео все аж в восторге от этого. Это зависть или что? Ну, поймите правильно. Есть люди, которые никогда не жили в США, которые живут в помойке. Или вот как в том анекдоте, помните, там, говорит, мама, говорит, почему же мы живем в этой навозной куче, спрашивает червячок, а не живем вот там, где солнышко, где зеленая травка, где голубое небо, он говорит, это наша родина, сынок. Понимаете, вот они живут в этой родине. и им обязательно, и они, как бы, понимаете, им мало жить в навозной куче и радоваться. Им обязательно надо обгадить и солнышко, и зеленую травку, и голубое небо, и так далее. И когда выходит кто-то, который говорит, да нет, там никакое оно не голубое, это небо, и солнышко это не греет ни хрена, и травка это не зеленая, ее там солдаты покрасили, значит, аэрозолью, и так далее, и так далее. И они от этого, вот у них оргазм от этого, понимаете, потому что, ну как жить, когда вот ты понимаешь, что в навозной куче хуже, чем на солнышке, на травке, под солнышком, и там, под голубым небом. Поэтому вот они там как-то вот, можно сказать, дрочат на это говно. Михаил, какое вы вино предпочитаете? Из какого региона? Вы знаете, что из самых разных регионов вы можете потрясающие вина увидеть, попробовать и так далее. Я могу сказать так, что мой уровень как бы развлечения вин, ну, скажем так, если вы мне дадите вино, там, скажем, за $10 или там, скажем, за 30, я разницу почувствую. В основном. То есть, бывает за десятку изумительное вино. Но, допустим, за 10 и 30 я разницу почувствую. А, скажем, 30 и 130 я уже не почувствую. У меня опыта такого нет. Поэтому я не могу сказать. То есть, вот, поэтому, если я вино какое-то пью, я смотрю, чтобы оно было там, ну, допустим, там, долларов 30. Вот. И если вы покупаете в Америке вино за тридцатку и дороже, вы не можете промахнуться, вы не можете купить какую-то дрянь и сказать, боже, какая гадость. Поэтому это будет хорошее вино. Вы можете за $5, за 6 купить иногда очень приличное вино тоже. Вот. Но надо знать, что берешь. Если вы не знаете, что берете, вот берете за тридцатку, будет хорошее вино. Ну, конечно, вы можете сказать беленькое, там, какое-то шардоне какое-нибудь, или, например, вы можете там каберне совиньон. У меня Светлана не пьет вообще ничего, не употребляет алкоголь, но каберне совиньон она может. И иногда, знаете, какой-то бренд попадется, она может, ну, не маленькую там рюмочку, а может так стаканчик жахнуть с удовольствием, вот, если это будет какое-то там хорошее вино. Поэтому вы со временем можете пристраститься к чему-то, вот сказать, вот это я пью, а можете, я достаточно открыт, и у меня нет такого, чтобы я сказал, вот это вот я, вот только это или что-то, я с удовольствием хожу, пробую. У нас же много виноделин тут, и не только тут, да, попробуешь. В гости идешь, допустим, приходишь куда-то, вдруг думаешь, боже, что это? Там говорит, вот такое. Сделал фотку, там, а где брали? Вот там. Все, значит, заметано. Тут со всех сторон вино льется рекой просто. Тут как Кавказ такой, знаете. Или Молдова, знаете, там. Тут не то, что у каждого там погреб на 2 тонны, но очень принято. Так. У вас квартира или на земле дом? Таки дом прямо на земле, вот прямо вот стоит на земле. Дядь Миша, про дизайн и все такое. В России и сейчас многие, кто занимается съемкой свадеб и мероприятий, кто состоялся, сидят исключительно на Mac. Качество экрана, цветопередач. Дай бог здоровья, друзья, дай бог здоровья. Здравствуйте, Михаил Петрович. Подскажите, на каких электронных площадках, социальных сетях лучше всего рекламировать и продвигать услуги и товар? Вот не знаю. Я думаю, что это сильно зависит от того, где ваша целевая аудитория тусит. Кто-то вот на ТикТоке, кто-то на Инстаграме, кто-то на Ютубе. Я могу сказать, что Ютуб для меня, например, наиболее эффективный. Потому что я могу поговорить, и люди слушают. На Инстаграме тебя сильно слушать никто не будет. В ТикТоке вообще никто не будет. Поэтому там какое-то такое проходящее. То есть, если ты ориентируешься на людей, которых интересует, которые готовы слушать серьезный разговор, лучше Ютуба ничего нет. Но и Инстаграм неплохо. Неплохо. Я не хочу сказать, что он костюм какой-то такой отстойный. Нет. Отстойный ТикТок. Просто позорище человечества. Да. Моя жена просмотрела ваш бесплатный курс на русском языке. С английским у нее все нормально. Но вот работу искать боится. Говорит, еще нужны курсы, как ей придать уверенности. Я бы вам так сказал. Для нее. Значит, первое. Берем резюме, начинаем искать работу. Допустим, тебя не взяли там или что-то, но хотя бы ты поймешь, какие курсы тебе нужны. Потому что если она говорит, нужны еще курсы, это просто элемент неуверенности. Но если она готова брать курсы, которые действительно усилят ее, так сказать, способность находить работу, осталось понять, какие курсы. Вот пусть она походит, поговорит с рекрутерами, там, потусит на маркете, поймет, чего ей не хватает. Все, вперед. Спасибо за ответ про Трампа. А что я там сказал, я не помню. Ну, не важно. Вы могли бы простить измену. Вы поймите правильно. Простить можно человека. Человека. Всякий человек, включая меня самого, склонен совершать какие-то ошибки. Всякий человек имеет способность что-то делать импульсивно. Всякий человек имеет способность, есть шанс, да, что что-то такое произойдет с ним, у него сознание, что такое, какой-то взрыв, что-то такое, потом проходит какое-то время, и вдруг оно осело, и там ничего не осталось. Это мы же все живые люди, понимаете? Поэтому в той мере, в какой вы признаете, что вы живой человек, и он живой человек, и тот живой человек, и так далее, и так далее. Ну, если человек раскаивается, понимаете, если человек не раскаивается, то есть вы можете просто смириться с чем-то. Вот, допустим, вот живет женщина с мужем, а он гуляет там где-то. И ей это неприятно, но он говорит, я не могу не гулять там и туда-сюда, в конце концов, какое твое дело, там еще что-то. Она может с этим смириться. Но простить его, без того, чтобы он попросил прощения, она же не может. Поэтому, если человек раскаивается, а как можно не простить? Вот вы представьте себе, человек раскаивается в чем-то. Он что-то совершил, он раскаивается. Но тогда вы на себя берете, вообще-то говоря. Вы берете на себя. Вот. Другой момент, вот в чем состоит. Значит, вы, может быть, простили, так сказать, отпустили и все такое. Но в силу каких-то причин вы просто не можете больше жить с этим человеком. Не потому, что вы его не простили, а потому что разрушился некий замок, который воздушный вы себе построили в сознании. И вот у вас был вот какой-то такой замок, и вы в нем жили. И вдруг раз он разрушился. И вы говорите, ой, но я нету замка, я не могу с ним больше жить. Не потому, еще раз, не потому что не простили, а потому что вот разрушился мир, в котором вы живете. Так тоже может быть. Это уже там отдельно. Но я не вижу проблемы простить человека, который что-то сделал не так и раскаялся. Почему же? Как же так? Ну. Дядя Миша, извините, пожалуйста, за вопрос. Хочу спросить у ребят, есть ли кто из Самары? Действительно, Самара городок. Беспокойная я. Чтобы скооперироваться и дальше двигаться вместе к поезду в Штаты. Ну, на вокзал приходите, скажите, поставьте плакат, скажите, кто в Штаты. Так. Понятно, что вы не очень религиозны, это правда. Но если подумать, сказали бы, что живете по заповедям. Ну, послушайте, значит, есть некоторые ценности, так? Ценности, которые идут в заповедях, ну, кроме сугубо религиозных, да, там «я твой бог один, других богов нет», там, вот без этого, там, не укради, не убий, там, лжесвидетельствуй, там, не возжелай, там, жены ближнего, там, и так далее. То есть какие-то есть там 5-6 таких практических заповедей, которые не сугубо религиозные. Если вы, знаете, вот я когда в школу ходил, и такие тетрадочки были там за 2 копейки, там за 3, я не помню, такие тетрадочки были. Там, по-моему, было 12 страниц. И вот сзади, на последней странице обложки, на последней, там была какая-то пропаганда. В частности, вот, например, там могла быть присяга этого, клятва юного пионера. Или там, как это называлось, моральный кодекс строителя коммунизма. О, моральный кодекс строителя коммунизма. Вот вы читаете это дело, это практически заповеди в чистом, ну, в чистом виде. Ну, то есть оно, естественно, переработано, поскольку 2000 лет прошло. И немножко коммунистическим там чем-то. Вместо Бога у них коммунистическая партия. Там. Но в принципе те же самые заповеди. То есть в том, что называется иудохристианском мире, ну, я не уверен, включают ли они туда мусульманский мир, но безусловно. Есть еще другой термин. Это аврамический, да, от Авраама. От Авраама. То есть и мусульмане, и иудеи, от иудеев христиане там, и так далее. Вот в мире аврамических религий, стран с этими религиями, существует некоторая вот там этика, некоторая, ну, как бы, мировоззрение, там, я не знаю. И вот в рамках этого мировоззрения, этой этики, значит, принято вот так поступать. Это не значит, что все так поступают. Там написано «не укради», но некоторые крадут. А бывает так, что вообще почти все крадут, такое уже перестали это воровством считать. Вот, допустим, софтвер качнул откуда-то, вроде как и не украл, знаете. Вот, хоть оно и денег стоит, ну, качнул там. Поэтому, значит, ну, не убивал никого. Ну, уже это уж точно, это же мы не убиваем в основном там никто. А некоторые, конечно, и убьют, бывает. Вот, не прелюбодействуй там, ну, это уже дело, знаете, как-то. Вот, это мало кто способен. Вот, или случая не было, вот, может быть, так. Да, видите, как мы шутим. Так вот, ну да. Это же не потому, что религиозное. Оно из религиозного перешло в мировоззрение общества. Понимаете? Смотрел видео... Что греки не верили в Зевса, Афродиту, Диониса? Верили, но они были при этом материалистами. Они были материалистами. Вот так интересно получается. Дядя Миша, про Трампа, как я понимаю, вы недолюбливаете его. Вы правильно понимаете. Но как вы считаете, по сути своей, он талантливый, волевой, заслуживает уважения как профессионал в своем деле? Ну, в том смысле, в каком вот наперсточник, который, допустим, хорошо там наперстки перебрасывает, заслуживает уважения, так сказать, за то, что он хороший наперсточник, да. Это такой талантливый проходимец, абсолютно талантливый, тут никаких проблем нет. Действительно, такой человек талантливый. Вот, заслуживает уважения как профессионал. Не, ну, понимаете, вот там бывает человек там взял, там украл, ну, там, ну, что он там украл, я не знаю, из магазина что-то украл, ему дали 5 лет. Ну, так, шестерка, сявка. А вот человек, ему вышку дали, понимаете, он вышку, он там, я не знаю, чего там натворил, там, в особо крупных размерах, там, допустим, произведение искусства отправлял там на Запад. Вот, и за это, за вышку уважать можно, понимаете, за то, что ты спер что-то из магазина, уважать тебя не будут. Ну, братва не будет. А за вышку уважают, говорит, такой человек. Да в этом смысле, да, конечно. Мне кажется, для некоторых любой итог войны будет победой, даже если в конце РФ потеряет часть именно своих территорий. Да не нужны никому ее территории поганые. И будет платить репарации, контрибуции в телевизоре, это все равно оправдают. Ну, безусловно, народ такой как бы восприимчивый. Им чего скажут, они и будут. Но вопрос в том, насколько Путин как бы в состоянии лично привести Россию, так сказать, в эту точку, где он примет и контрибуции, и репарации, и так далее, и так далее. Для него это слишком серьезно, потому что он-то хотел Советский Союз восстановить, а тут вот тебе, пожалуйста, еще и контрибуции. Как справиться с сильной ревностью? Сильной ревностью. Ну, надо, может быть, позволить себе на стороне что-то. Такой ревности будет меньше. Хочу супругу заинтересовать работой в QA. А ты хитренький какой. Не получается. Как привлечь? Кроме того, что нужно подписать на ваш канал. Понимаете, супруга же человек живой. Так? И она спрашивает себя. Вот муж хочет меня заинтересовать. Он хочет, чтобы я зарабатывала больше денег. Вот. А чтобы ему самому не зарабатывать больше денег. Кроме того, у супруги могут быть какие-то свои специфические интересы. Понимаете, ну не каждый хочет. Не каждый хочет. Вот наша соседка Олеся. С ней целыми днями тусит, значит, подружка Аня. Значит, Олесе 33, Аня 30. Но Олеся труженица, она просто, как... Понимаете, вот как та лошадь, которая в колхозе больше всех работала, но не стала председателем. Понимаете? И она пашет, она вкалывает. А подружка, она радуется жизни. Она закончила наш курс. Она закончила когда-то приличный вуз в Москве там, по компьютер сайенс. То есть, все дороги открыты, но ей не хочется. Понимаете? Но ей не хочется. Она рисует хорошо. Вот они там тусят. Вместе сейчас в Нью-Йорк поехали отдыхать. И так далее. Ну, не хочет, понимаете? Ну, не хочет. Ну, что теперь делать? Ну, она счастлива. Муж ее любит, она его любит. У них замечательная семья. У них муж хорошо зарабатывает. И, а что ты будешь делать в 50 лет? Я не знаю. У меня тоже нет ответа на вопрос. И у нее, наверное, нет. Ну, посмотрит, ну, подумает. Там, понимаете, пойдут детки, пойдет то, пойдет все. Там, может быть, ей захочется и поработать тоже, чтобы дома с детьми меньше. Знаете, как бывает, когда с детьми так посидишь, да, очень хочется именно работать. Не то чтобы, но просто чтобы дома не сидеть. Вот, так что, даже я не знаю, ну, может быть, не нужно ее заинтересовывать. Ну, что теперь делать? Да, у нас очень многие девушки заинтересовываются нашими курсами, когда, допустим, муж уходит к другой, например, да, и она теперь должна себя сама содержать. И она спрашивает себя, а чем я могу себя содержать? И получается, чтобы нормально себя содержать, надо идти к нам на курс. Так что всяко бывает, знаете. Так, может и неплохо, что все, что не хочет. Про помойку. Сегодня проезжал на авто мимо супермаркета продуктового. Там просрочку выкинули в помойку. Пенсионеры, причем хорошо одеты, начали там собирать все. И такое часто. Город 1,5 миллиона. Ну, тут ведь я бы так это прокомментировал. Значит, просрочка – это не значит, что продукт, который некачественный. Это значит, что по правилам там торговли они не имеют права его выложить на прилавок. Он может прекрасно, он может еще, там, еще может неделю там замечательно бы продавался и употреблялся. И тогда, ну, вот правила такие. То есть просрочка не значит, что он порченый. Поэтому я думаю, люди, которые берут просрочку, они переборчиво так тоже дрянь есть не станут. Михаил Петрович, как с рекламой Facebook, Twitter, Meta, их подобным, можно там хорошо продвинуть услуги? Ну, есть люди, которые продвигают, я просто никогда не пользовался. Конечно, есть. Таблица умножения, говорит, еще была. Это правда, это когда в клеточку. Это в клеточку, если тетрадка в клеточку, там была таблица умножения. А если в линеечку... Там был моральный кодекс строителя коммунизма или клятва юного пионера. Так нас приветствуют. Как думаете, сколько может продлиться война, ваши прогнозы? Непонятно. Непонятно. Понимаете, у Российской Федерации ресурс человеческий очень существенный. То есть, в той мере, в какой находятся миллионы людей, которых можно сказать, вот ты стоишь тут, вот тебе штык, там, винтовку потом получишь, вот тебе штык, значит, иди на фронт. Винтовка тебе вообще не нужна, потому что тебя все равно убьют через 2 часа, а так вот погибнет оружие. Так со штыком ходи. Или он там прут металлический, там все равно тебе некого стукнуть этим прутом. Вот, поэтому, поскольку такого народа миллионы, миллионы и миллионы, то их можно гнать и гнать и гнать вот на этот самый фронт и в общем-то, как бы оттягивать. Вот. Конечно, их нечем особо вооружать, их невозможно посадить на броню, там, поскольку ее нет. Я какую-то фразу слышал очень интересную. Кто-то сказал там из обозревателей, он говорит, что сейчас Россия воюет пехотой, а понятие БТГ, батальонно-тактической группы, сейчас практически вышло из употребления. Понимаете, чем отличается пехота от БТГ? Батальонно-тактическая группа, там 500-600 человек пехоты, да? Но к ней придаются БМП, к ней придаются там сколько-то танков, какая-то противовоздушная там оборона. Понимаете, это такое, целая такая маленькая армия. Маленькая армия. Полностью функциональная. Она и танк подобьет, и самолет подобьет, и там на броню там сядет, там в атаку там пойдет, там на прорыв там линии фронта на броне. Понимаете? А тут ничего нет. Просто пехота. Ну, вот о чем. Ну, хорошо, ну, нормально. На пулемет, когда ты идешь, вот, допустим, бегут цепи пехоты, бегут на пулемет, а там пулемет строчат, и пехота бежит, и говорит, вот, у них там одна винтовка на пятерых. Да им одна на пятерых-то не нужна, им что им стрелять-то? Их задача вот там добежать, а там дальше можно там штыком, прикладом, там чем там удастся, ножом. Но это же не важно. Добежать-то, сколько их там добежит, ну, если реально. Поэтому... Такая война вот интересная на уровне Первой мировой, даже не Второй. Так, какие именно свои территории РФ? Это империя зла, тюрьма народов, состоит из полностью захваченных территорий, чужих народов. Если Московию возьмут, то не останется где вещать. Ну, понимаете, как исторически что происходит? Перемалывается, понимаете, вот... Вы, допустим, там 1000 лет назад чего-то там захватили у чужих народов, а время прошло, эти народы, они как бы интегрировались, так сказать, и в господствующую нацию, и так как-то получается, что твое. Потому что того народа, у которого отняли, уже нет. И государственности то и нет, и пошло, и поехало. Поэтому под территорией РФ надо понимать ту, которая была... до начала войны, до 14 года. Вот я бы так, официально признанные границы. Алло. А мне никто не пишет, что у меня что-то зависло. Нет? Ну вот не вижу. Пишут, висит несколько минут. Давайте мы сделаем какой-нибудь рефреш. Друзья, делаем... Спасибо. Вот, нам сообщают, что картинка висит. Ну, сейчас поглядим. Да, она, такое ощущение, что... А ну-ка, сейчас, секунду. Да, продолжает висеть. Ну-ка, я сейчас попробую вторую камеру включить, освежить сейчас. Да, друзья, что-то у нас сегодня такой день не очень то. Ну вот я переключил на другую камеру, может быть, получше сейчас будет. Так, продолжаем. У вас была любовь до Светланы? Нет, у меня были симпатии. Но мне было 19 лет, ты что же. Точнее, мне исполнилось 19, когда мы уже познакомились со Светланой. То есть я был почти 19, она была почти 18. Я апрельский, она майская. Так что я с ней познакомился, мне было почти 19. Мне было 18, там, да? А ей еще не было 18. Ей было 17 с копеечкой. Какую книгу будущий тестер должен обязательно прочитать? Или несколько книг? Если таковое актуально, благодарю за ответ. Ну, начните с одной книги, какой-нибудь одной. Ну, может быть, вы будете какие-нибудь курсы брать, вам скажут, какую книгу почитать. Так вот, например, да. Вот, возьмите такую книжку и по ней учитесь. Больше, чем одна книжка одновременно, это только во вред себе. Потом будете работать, будете там что-нибудь читать, профессиональные какие-то блоги, форумы, там будут какие-то люди... с какими-то видео, можете брать какие-то курсы, продолжать брать какие-то курсы. Например, там на том же Udemy, там за десяточку, за пятнашечку. Можете каждый год брать там пару-тройку курсов. И там будет какая-то книга к ним. и так далее. Сама по себе книга, она для чего нужна? Вот. Так что, если вы одну общую книжку по тестированию изучили, то вам не нужно вторую или третью, просто потому что это об одном и том же. Вторая книжка может быть, там, допустим, о каком-то нагрузочном тестировании. Третья книжка может быть о тестировании, там, допустим, там, я не знаю, там, безопасности. Четвертая книжка может быть о тестировании там, чего-нибудь на клауде. Или там, специфически по мобильным приложениям, или там, по дронам. Понимаете, нет смысла учебник первого класса, там, один учебник первого класса, второй учебник первого класса, третий. Первый класс прошел, пошел на второй, пошел на третий, пошел на четвертый и так далее. Про просрочку понятно, про товар, что еще можно кушать. Дело в том, что дело в самой сути. Не покупают и оттуда берут. И после этого еще Путин учит Украину жить. Ну, как вам сказать, есть же пропаганда. И вот эти же самые люди, которые эту просрочку берут, они могут при этом очень активно поддерживать Путина и войну, и так далее, и так далее. Скорее всего, это именно так. И они верят, что Путин вот все для них делает, а там, может быть, какие-то чиновники, может быть, какие-то коррупционеры, может быть, олигархи что-то украли из-под носа у Путина, он даже не заметил такого плана. Михаил, видео не фурычит специально так. Расскажите, пожалуйста, как так сложилось, что в Америке казино владеют коренные индейцы? Ну, это не так, конечно. Встал вопрос о том, как развивать индейские резервации, потому что там, ну, как бы страна куда-то движется, а вот индейские резервации никуда не движутся. Там люди живут в своих вигвамах. Ну, я утрирую, им сейчас дома строят там. Нормально. Но они как-то и работы нет, понимаете? Вот, поэтому, ну, вот как быть? И тогда сказали, что вот если казино построить на индейских территориях, то, во-первых, там создается много рабочих мест для индейцев. То есть им есть где работать. Вот, и по обслуге, и крупье, там, и все что угодно. С одной стороны, с другой стороны, эти казино получают налоговые льготы какие-то. То есть, как бы идея в том, что. Дело не в том, что кто-то там владеет, а дело в том, что политика так проводится, чтобы, значит, развивать территории, где живут индейцы, чтобы у них были рабочие места, чтобы они как-то вот вышли из состояния такого первобытно-общинного строя. Так. Перед тем, как начать учиться тестированию, какие знания необходимы первоначально? Нужно быть пользователем, хорошим пользователем, пользоваться мобильными приложениями, там, на вебе, имейлами, соцсетями. Вот, надо иметь опыт пользовательский, чтобы вы глянули, что сказали, не, ну это фигня, так не должно быть. Откуда ты знаешь, что не должно? Ну вот я все, что я раньше видел, оно было не так, а вот так. То есть, глазами пользователя, чтобы можно было видеть софтвер, который вы тестируете. Остальное все вы легко подхватите. Что бы ни происходило в мире, а пятничные эфиры по расписанию, это очень воодушевляет и успокаивает. Да, это как поезд по расписанию. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ту-ду. Там. Да. Михаил, традиционный вопрос. Что с ценами на топливо в Калифорнии? Спасибо. А заодно про погоду, дожди прошли? Прошли. Солнышко светит, с утра прохладно, днем тепло, топливо где-то 4 доллара на галлон, ну, грубо, доллар на литр, примерно такие, вот у нас тут такие цены. Безусловно, в других местах подешевле будет, у нас тут довольно дорого все, где-то доллар на литр. Как думаете, Пригожин может заменить Путина? Ну, это же надо, чтобы кто-то хотел, чтобы он его заменил, понимаете? Я думаю, что если станет вопрос о замене Путина, то Пригожин к этому моменту превратится в навоз где-нибудь там, да, под асфальтом, в бетон залитый. Чего, кто ж, какой же там Пригожин? Без Путина нет Пригожина никакого, и Кадырова нет. Кому они нужны? Да. пожив в Аргентине несколько месяцев, обнаружил, что найти вкусную колбасу там почти невозможно. И это в столице. Уехал в Европу, тут таких проблем нет. А как в Штатах с колбасой дело обстоит? Совершенно замечательно. Если вас не устроит колбаса, которая есть в обычных таких больших супермаркетах, хотя там дохрена всякой, вы можете ходить в какие-то, ну, во-первых, есть такие более продвинутые супермаркеты, подороже. Там гораздо больше выбор, там и сыров, и колбас, и так далее. Кроме того, есть этнические. Есть магазины итальянские, есть магазины ирландские, есть русские. Вот вы можете, там, допустим, что там на русский вкус, можете прийти там в любой русский магазин, там этих колбас, ну, десятка три разных сортов. Я не знаю, там, может быть, где-то там, где вы живете, в Европе, может быть, там 150, я не знаю, но нам вот хватает тех трех десятков, которые тут есть. Неужели в Калифорнии действительно влажность не ощущается так, как во Флориде, и погода намного приятнее? Ну, в Калифорнии просто нет такой влажности. Ну, ее нет, там теплый океан, с которого дует, так сказать, на берег теплым влажным воздухом. У нас океан ледяной, и с него ничем таким не дует. Чтобы там, знаете, он же не теплый океан, он же очень холодный. Поэтому так. А что думаете про Зеленского? Ну, он как бы вовремя оказался, так сказать, в нужном месте, нужный человек, как бы свою функцию выполняет. То есть ему в некотором смысле повезло, что он был президентом во время войны. Потому что если бы не было никакой войны, то его президентство было бы довольно гнусненьким таким, в том смысле, что олигархи, значит, воруют, там все воруют, и, в общем, все плохо. Все, что обещал, значит, ничего не сделал, да? Обещал коррупцию победить, не победил, обещал там с Россией договориться, там, за Донбасс и все дела не договорился, и так далее. Да? То есть, все, что обещал, все профукал. Вот. А тут война. И тут, конечно, как-то вот в военных обстоятельствах он оказался очень даже ничего. Михаил, вы долго привыкали к датчику сахара. А, вот это на руке у меня. Нет, очень быстро. А что? Носите его круглые сутки, его нельзя снять. Если его снять, то все. А он на две недели сюда втыкается, он приклеивается. Если больно или нет, ничего не больно, там ничего такого нет. Чтобы было больно, нет, я его вообще не замечаю. Вы как-то планируете свой день, например, Google календарь или еще что-то. Ну, у меня есть какие-то события, которые я отслеживаю. Но так, чтобы у меня был один какой-то календарь, я бы там все время так смотрел, у меня нет столько всего. Безусловно, если бы я вот на кампусе был, не в онлайне, а на кампусе, то у меня были бы там несколько аппойнтментов в течение дня, я бы ходил там куда-то по компаниям, встречался бы с какими-то менеджерами, студенты приходили и так далее. У меня был офис-менеджер, которая вела мой календарь там на кампусе, она мне давала расписание каждый день, я смотрел, что у меня там. Сейчас я человек такой более-менее свободный, у меня очень мало событий таких запланированных. Ну, а там, где запланировано по домашним делам, там у меня Светлана отслеживает и к врачу там или, не знаю, куда-то там поехать. Язык программирования необходимо знать для тестировщика. Ну, для первой работы можно обойтись, для первой. А дальше уже, когда вы будете расти, то, конечно, подберете потом. Если можете сразу, так еще лучше. Но сразу не всем удается. Как по-английски колбаса? Хороший вопрос. Вот, например, колбаса, которая вареная, да, называется словом «болонья». Говорит, Болонья. Так. Вот. Несколько слов. Там нет одного. Знаете, там по-разному. Смотрим с супругой теперь вас по эту сторону океана. Индиана. Ну да, знаете, как это? Раньше жил напротив тюрьмы, а теперь напротив своего дома. Спасибо за очередной стрим. Всегда приятно смотреть и слушать. Особенно, когда на работу в авто еду. Но это сейчас тоже вряд ли. Хотя, если там, может, с другой стороны океана где-нибудь. И дядя Миша из-за руля рассказывает. А, я понял, когда он видео смотрит. Хорошо. Из-за руля рассказывает. Это прям must have. Ну, мы не отказываемся. Значит, Светлана требует меня к барьеру, потому что мы должны отправиться, друзья, на то, чтобы освобождать помещение. Вот это, где я сейчас нахожусь. Значит, мы должны отсюда все вытащить, потому что завтра здесь будут менять, ну, этот вот ламинат, вот этот вот будут заменять там на какие-то виниловые пластиночки, я не знаю. Салами. Ну, какая-то салами, да, не всякая салами. Таня генерал была? Нет, она сказала, что в феврале где-то появится. Ну, во всяком случае, так предварительно сказала. Ладно, друзья, мы с вами прощаемся, лайков тут понабрали.